Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, четверг, апрель, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 91.28, доллар 76.87, нефть Brent 62.81 и пара биткоин-доллар 56.983 доллара 70 центов за один биткоин. Твиттер собрался купить Клабхаус за 4 миллиарда долларов, пишет Bloomberg. И, кстати, Bloomberg же сообщает, что США изучают возможность выслать российских дипломатов. Те люди, речь идет о тех людях, кого в Белом доме считают сотрудниками разведки. Ну, они кого угодно могут считать сотрудниками разведки, все понятно. То есть об улучшении отношений разговора не идет. Все вот высылка дипломатов и прочее, прочее, прочее. Мириться, дружиться никто не хочет, и ничего с этим не поделать. Такая вот атмосфера нетерпимости в США по отношению к России. Минюст США подписал 2 пакета санкций против Северного потока 2, свежак тоже. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на свои источники в администрации Байдена. Издание утверждает, что в санкционных списках швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая занимается планированием и строительством трубопровода, и ее глава Матиас Варнинг. Документы поступят на рассмотрение Конгресса в мае. Вот это важно. Также политика пишет, что Белый дом обсуждает кандидатуру спецпосланника от США, который возглавит переговоры по остановке строительства Северного потока 2. Неутомимые абсолютно американцы в этом смысле. Не могут они никак дать нам нормально строить бизнес с немцами. Мешают всячески, как могут. И останавливаться не собираются. Так что те люди, которые говорят, вот бы нам бы вот просто брать бы и развивать экономику и развиваться, да и вот не вступать в конфронтацию ни с кем. Ну вот попробуйте не вступить с американцами в конфронтацию. Вот пытаешься построить трубу, обязательно появляются американцы, которым она не нравится. Пятая часть месячной нормы осадков выпадет сегодня в Москве в виде дождя и мокрого снега. Об этом в Фобосе сообщают. И, кстати, обещают на следующей неделе плюс 20 вообще синоптики. Плюс 20. Мы очень ждем этого момента, попотеть наконец-таки. Уже давно мы не потели. А если и потели, то от того, что на нас много одежды, и мы в машине эту одежду не снимаем, да, в шапке, в куртке ездим. Я так, например, делаю, я не знаю, что-то некоторые критикуют такой стиль, а я считаю, что это самое оно. Как говорил мой трудовик, ну, в школе, он говорил, жар костей не ломит. Он говорил все примерно по 3 раза, или по 2 это минимум. Это было довольно забавное манера изложения просто у человека была. Наверное, такая и осталась. И он, здравствуйте. Значит, сейчас. Берем лопаты. И идем на школьный огород. Огород. Там мы будем копать, будем грядки. Такой человек, сам себе реверберация, сам себе эхо, сам себя повторяет. Ну, довольно неплохо. Наверное, высокий индекс цитируемости так получается, если самому про себя говорить. Шапку хорошо бы даже в транспорте, автобусе и так далее снимать. Полезнее будет для волос, пишет АК. Ой, да бросьте. Апофис, пишет Эмарион. А где Данила? А здесь, Данила здесь. Давайте, ребята, пообщаемся. У него просто ревербератор в голове, пишет Пайк. Военные так говорят обычно, пишет Дим Студио. Про военных не могу сказать. Знаю, что мой товарищ записывал, ну, мой друг записывал один раз комментарий у высокопоставленного человека из МЧС. И, значит, весь этот комментарий пришлось резать, потому что у него была присказка такая, ну, мы, значит, здесь, мы, и вот эти все, ему пришлось вырезать. И вот, когда он вырезал, получилось такое, знаете, как стробоскопом записанный человек. Здесь мы все развернули. Вот примерно так, все хорошо. А между этим было, вот это вот. Ну, есть такие люди. А, недавно смотрел интервью Ефентьева, помните, Гюрза, знаменитый. Он, знаменитый по чеченским компаниям человек. Если кто знает, Ефентьев, Алексей же его, по-моему, зовут тоже. Да, по-моему, Алексей. Но он все время говорит, даже на телевидении, там, куда он ходит, он все время говорит «на». И он «на». Ну и мы вышли «на». И там «на», значит, «на». Были «на» террористы «на». И мы их «на», конечно, «на», покромсали «на». У них пятки «на» горели «на». Земля под ногами «на» горела у них «на». Вот, ну интересно достаточно. Я такого человека один раз в жизни видел. Я имею в виду говорящего также. Это был один товарищ моего отца. Он занимался каким-то там горно-рудным делом, привозил какие-то камни, показывал. И он: Валер, вот так вот он отцу говорил: Валер, дочка-то моя, на, поступила она в институт, на. Вот так вот, на. Вот, и если его подкалывать в ответ было: да ладно, на. Он не замечал, он значит, не понимал, что его подкалывают. Он говорит: да, на. Да, на. Травлю Глуховского обсудим, пишет Николай. Ой, травлю Глуховского. Значит, якобы какие-то чеченцы за то, что Глуховский написал вот эти топи свои. По ним сняли сериал, а там он обрисовал какую-то девочку-чеченку, которая ведет себя неподобающим образом, ведет разгульный образ жизни. Они ему угрожают, значит, и публикуют его фотографии, там, данные, телефоны в интернете и советуют ему оглядываться при ходьбе. Что по поводу официальных заявлений? Есть официальное заявление со стороны Чеченской Республики. Они говорят, что да, это Глуховский сам хайпится просто, потому что никому он не нужен. Из чеченцев вообще никто не интересуется Глуховским. То есть это такой ход для того, чтобы самому себе набить очки. Ну, Глуховский интересный человек, конечно, в том смысле, что, например, метро – это прикольно. Вот его метро – это прикольно. Игры по метро вообще сделаны обалденные. Вот я играл в несколько из них. Это очень интересно и захватывающе, и так качественно все сделано, что очень хорошие игры. Вот. Но его политическая позиция – это, конечно, ад кромешный. И, ничего с этим, наверное, поделать нельзя. Это его взгляды. Я не знаю, может ли кто-то его за это преследовать и нападать на него. Ну, наверное, сумасшедшие какие-нибудь есть. Вот. Я-то, конечно, его преследовать и нападать не буду, на него мне это не нужно. Вот. И, кстати, бери ношу по себе, чтобы не оглядываться при ходьбе, пишет Петя. Снег пошел на, пишет Давид. Где? Но не в снайперском прицеле его преследует, пишет Денис. Ну, не знаю, страшновато, на самом деле, когда тебя кто-то там преследует и где-то твои данные публикуются. С другой стороны, мы все видели, как, так скажем, либерально-западная часть общественности с удовольствием публиковала данные силовиков наших. И считали, что это правильно очень сильно, это очень хорошо. Значит, это так и надо делать. А мы помним, как один тип, Синица его фамилия была, в Твиттере призывал детей силовиков там, ну и что-то такое. Ну, угрожал детям силовиков. Потом его взяли. И либерально-демократическая часть общественности очень сильно защищала этого человека. Непонятно почему. Я считаю, что угрозы вот эти, да, публикация данных в интернете любой стороной, это недопустимая вещь. Это вообще недопустимая вещь. Почему? Ну, потому что я против таких подходов в принципе. То есть я считаю, что это насилие. или угроза насилием. А это недопустимо в современном обществе, я так считаю. Проблема заключается в том, что некоторые люди, которые видят, что публикуются данные, например, Глуховского, они в упор не видят, что публикуются такие же данные не на Глуховского. Они, например, могут очень сильно радоваться такому сайту украинскому, как «Миротворец». Он у нас запрещенный, но, тем не менее, он существует. Где, например, публикуются тоже данные людей. Вот, например, я есть на «Миротворце». Например, я есть. Вот. Например, там есть мои данные некоторые, правильно? Хорошо ли это? Ну, кому-нибудь, может, и хорошо. Беспокоит ли это меня? Ну, нет. Я же не на Украине, что-то меня должно беспокоить. Вот. Хотелось бы, чтобы этого не было? Конечно, хотелось бы, чтобы этого не было. Но публикуется. Когда были митинги и вот эти все вещи в Белоруссии, там на силовиков сливали вообще какие-то тонны информации. Хорошо это или нет? Это ужасно. Когда были митинги в России, сливали силовиков. Хорошо это или нет? Это ужасно. Когда сливают информацию на Глуховского, вне зависимости от того, будет его кто-то там наказывать или не будет, будут ли его преследовать или нет, хорошо ли это? Это ужасно. Это очень плохо. Но давайте все-таки, да, это вот я обращаюсь к людям, которые, ну, никак не сходятся в политическом смысле со мной во взглядах, давайте не будем кривить душой и скажем, что вы тоже видите как-то половину только из этого всего. А половину видеть нельзя. Если вы поддерживаете такие методы в отношении своих противников, так скажем, да, идеологических, там, политических, то ожидайте, что такие же методы будут использоваться против вас. И все. Ну, если ты поддерживаешь такой подход против других, то такой подход может быть использован против тебя, не забывая об этом, ты не единственный такой большой хакер. Потрясающий. Все то же самое начнется. Война компроматов, слив данных, личной информации. Наша личная информация есть у кого попало. У любого каршеринга она есть. Понимаете? Он на горбушку поехал, взял. Ну, серьезно, это уже факт. Вот, ну, если вы это делаете, то вы это делаете. Если вы входите по домам силовиков, заходите с пинка в дверь к ним и говорите, что-то от них требуете, к вам с пинка также зайдут. Может, силовики, может, не силовики, может, какие-то сострадающие кому-то люди, может быть, люди, которым вы не нравитесь. Это все звенья одной цепи, это все одна история. Поэтому нужно для себя идеологически, как мне кажется, да, вот нравственно, морально принять какую-то сторону. Моя сторона здесь очень простая. Я считаю, что это недопустимо публиковать чьи-то данные и на основе этого человека травить. Но, пожалуйста, давайте мы не будем говорить только про Глуховского, а добавим сюда еще сотни и тысячи, например, представителей силовых структур. И вот тогда этот разговор будет честным, а до этого он не будет честным, потому что создается ощущение, что есть гонимые, вот. А остальные, ну и ничего, на них внимания не надо обращать. Нет, надо обращать. Вот нет, надо обращать, потому что у них есть тоже дети, у них есть жизнь вообще как таковая, самоценность жизни, у них есть родственники, близкие, родные. И когда на них сливают информацию, а много есть таких телеграм-каналов, вот сейчас вот я в новостях слышал, пришли к, значит, владельцу или создателю телеграм-каналов, «Глаз Бога» и еще что-то. Там вбиваешь какие-то данные на человека, и этот «Глаз Бога» выдает тебе еще больше данных на этого человека. То есть можно было пробить данные практически кого угодно. И вот я слышу в новостях даже у нас, то есть причина, почему к нему пришли силовики, там, не называется. Ну, я давайте назову за силовиков причину. Человек личными данными, ну, по сути, торгует, потому что он же с этого имеет тоже определенный гешефт в виде внимания, в виде того, что он может рекламу в своих этих на каких-нибудь каналах размещать и так далее. То есть он это, с этого зарабатывает, это его прибыль. Прибыль его заключается в том, что он сливает информацию любому дураку, на любого другого человека. То есть кому-то вы не понравились, машина ваша не понравилась, номер телефона ваш не понравился, лицо ваше не понравилось. У него все данные есть, он может прийти к вам домой, он может сжечь вам машину, он может еще что-нибудь сделать, да мало ли. Непонятна причина, почему пришли. Я лично понимаю причину, почему пришли. Потому что очень хочется узнать у этого человека, откуда у него эти данные, как он их взял, найти тех людей, которые ему слили эти данные. В Билайн, в Мегафон, в МТС, в каршерингах всех, в Яндексе. Откуда это все идет? Я не знаю. ВКонтакте. Кто им сливает это все? Они это потом публикуют. Найти их всех и спросить у них, дорогие друзья, не хотите ли посидеть в тюрьме? Вот нет у вас такого желания присесть в тюрьму за то, что вы торгуете личными данными людей? Не хотите? Ну, я думаю, что они не хотят, но надо. Ну, надо, а как еще? Ну, что как-то надо так вот, мне кажется. Госуслуги сливают, пишет Алекс. Значит, в госуслугах надо найти эту крысу, этого крота, как угодно это назовите. Этот сливной бачок, или как еще это можно назвать. И привлечь к ответственности. Потому что вот это все наша безопасность. Совместная, вне зависимости от наших взглядов. К сожалению, не все понимают это. К сожалению, некоторые считают, что вот одних можно сливать информацию, а других нельзя. Не бывает такого. Либо на всех и сразу, либо ни на кого. Либо мы все вместе в этом смысле объединяемся и боремся с такого рода людьми, в принципе, которые сливают информацию. Либо мы все радуемся и просто ей пользуемся. А как мы пользуемся? Ну, все в меру своих желаний и извращенности своего сознания, да, насколько мы все свихнулись или не свихнулись. Ну, есть люди и свихнувшиеся, да, безусловно. Можно опубликовать где-то в шутку информацию о ком-то, и какой-то сумасшедший ее прочитает, возьмет там трубу и придет вам голову проломит. Надо вам это? Нет, не надо. Мне это надо? Нет, не надо. Вообще всем здравомыслящим людям это нафиг не надо. Уж простите за грубость. Нафиг говорю, да, в эфире. Основные данные только за деньги. 2400 в год, пишет Грегори. Вот уж огромные деньги, кстати. Но, с другой стороны, это показывает, как может человек зарабатывать. Вот, представляете, если 2400, и у него, например, 100 тысяч подписчиков. Ну, вот 2400 умножьте на 100 тысяч, и все. Ну, очень-очень хорошо зарабатывает человек. Ну, пусть сидит в тюрьме. Глаз Бога платный был, пользовался, правда, себя смотрел, пишет Николай. Ну вот видите, платный, значит, все, человек зарабатывает на том, что сливает данные на людей. Доброе утро, топи, гениальные, идеальная аллегория современной России, пишет Екатерина. Екатерина, не смотрел, простите, поэтому не могу дать какую-то оценку. Я сериалы не люблю, просто потому что это долго смотреть. Я вот последний сериал, который смотрел, это был сериал «Бригада», ну и то это иногда серийные фильмы, а так, кстати, «Чернобыль» я HBO-шный смотрел, а «Топи», я посмотрел описание, там какие-то молодые люди уезжают подальше от города, чтобы, думаю, ой, плевать вообще на них, это, видимо, для горожан, которые устали с детства от городской суеты, потому что я-то, наоборот, еду поближе к городу, понимаете, я ж сельский, мне вот эта природа там не нужна, вот это все, я еду поближе к городу всегда. Вот чем ближе к мавзолею, тем лучше. Желательно потом еще прямо там местечко и застолбить рядом с Владимиром Ильичем. Но это сложно очень-то, вы сами понимаете, это очень многое нужно сделать. Вот. Не у каждого хватит потенций, да, творческих для того, чтобы рядом с Владимиром Ильичем лечь. Но, кстати, у одного получилось, человек, но потом убрали, это был Иосиф Виссарионович. Топи, либеральная муть, пишет Александр. А метод, пишет Дим Студио. Первый нормальный, второй ужасный. Ну что вы скажете, вот в целом по ситуации, давайте, 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, прав я или не прав? Ну то есть, если люди радуются, когда на кого-то сливают информацию, потом, когда вдруг на них сливают информацию, начинают им непонятные люди, анонимы угрожать из интернета, они не должны удивляться, я так считаю. А вы как считаете? 7373-948, алло, здравствуйте.
Как... говорит Лапенко. Здорово, отец.
Здорово, отец. Да. Да, здорово, отец. Так.
Да, Алексей, салют, Сергей Коммунарко.
Пожалуйста, Сергей.
Да, по поводу слива информации, это вообще, на самом деле, должно пресекаться на уровне зародыша. Вообще, цепочка отслеживает силовики должны вот, полностью от того, как вы правильно выразились, это крысы или там крота какого-то.
Ну, как-то вот я не знаю, как правильно назвать. Какой-то...
реально отследить всю историю.
Вы понимаете, в чем дело? Поскольку у нас на самих силовиков все данные сливают, у меня есть подозрение, что эти крысы бывают и среди силовиков, в первую очередь, да. И поэтому уже не так просто их отследить.
Не без их участия, но там же внутри самих силовиков тоже службы безопасности внутренней существуют. И они должны быть заинтересованы в том, чтобы не происходили сливов. Потому что сейчас сливают на их сослуживца, а завтра сольют да. на того самого,
на него. Который служба безопасности. Но деньги, да. вы знаете, деньги. Деньги – это такая штука, все хотят денег и не думают о чем-то другом. Но у меня вопрос, знаете, какого толка? Он скорее про нравственность, про подходы, про честность, про правду. Вот почему у нас есть такая, знаете, либерально-западная часть общественности. Ну, это правда есть. Я, правда, не совпадаю по взглядам с ними. Хорошо. Когда сливают данные на силовиков, они нереально радуются. Я это просто видел там в Facebook, в Twitter я это читал, в Телеграмах их читал. Они почему-то радуются. Когда сливают данные на Глуховского, они вдруг переполошились. Но где справедливость-то? Давайте вместе бороться тогда с тем, что сливаются данные. Или получается, что мы делимся на своих и чужих?
Ну, там получается двуполярные отношения. Получается, тогда, если наши данные сливаются, ну, не либеральных взглядов, а силовиков, допустим, там, и все остальное, в сеть, это значит, они радуются из-за того, что их людей, так называемых выходящих на митинг, прессуют силовики, и это неправильно, и должны вы... А вот наши взгляды правильные.
Да, и поэтому мы будем там преследовать, дианонить этих силовиков. Да. Но это ведь ровно то же самое, что с Глуховским сейчас делают.
Однобокий взгляд на ситуацию.
Вот, а я и хочу, чтобы вот, например, эти люди, ну, допустим, я там им неприятен по своим взглядам, ну, чуть-чуть перебороли свою неприязнь. Не сказали бы мне, а я бы им сказал, мы против... Слива информации, вообще любой, на кого угодно. Вот человек в погонах, не в погонах, как угодно. Да. Но они этого не говорят. Они что-то вот как-то вот выбирают всегда.
Это, во-первых, это очень мерзко. Это
неправильно.
Неправильно и мерзко. Потому что, ну, слушайте, у силовиков есть такие же дети, которые, в принципе, не в ответе за своих родителей. И не могут вообще представлять, чем твои родители занимаются. Ему там 3-4 годика, допустим, ребенка. Он с мамой идет, его знают маму уже, этого силовика, жену силовика, допустим, да?
Ну
и
да.
Вот эти вот, я вчера никогда не сталкивался, никогда не представлял, я видел в интернете там ролики, как глумятся вот эти 14-15-13-летние молодежь.
Ну да.
Я только в интернете видел. А вчера я в торговом центре даже... Слышу вот лютый трехэтажный такой мат, и громкий такой мат.
Да.
И причем такой мат, знаете, есть мат по делу, такой в тему, в разговоре, а это такой несуразный такой, просто отброски такие вот, мат.
Ну да.
Если смотрю, выходят трое вот эти вот в спортивных штанах, ну такая вот полугопоту. И понимаете, вот такая вот молодежь, 13-14-летняя, она увидит эту маму с коляской, которую слили вот эти вот...
Ну да, и не подумает ни о чем, да, да.
Не подумает, затопчет там, обольют чем-нибудь там, сейчас вот...
По неопытности, там, по незнанию, потому что гормоны играют, по глупости.
Гормоны,
потом в тюрьме сидеть и вот это все вспоминать, и понятно. Спасибо вам большое. Да всегда были такие... Спасибо. Да всегда были такие дети, пишет Павлик. Да дети-то были всегда. Данные не всегда можно было найти на любого человека и слить их, понимаете, в интернет. Вот это было сложно, а сейчас это не сложно. И вот мне пишет слушатель, знаешь, что смешно? Доброжелатель пишет, что в этих базах в Телеграме можно инфу за 2 минуты получить, а чтобы сотруднику МВД получить те же самые данные, устанешь бегать с запросами. Вот я, кстати, и не знал этого. Если, например, на кого-то нужно получить данные силовику, он будет бегать там с бумажками. Туда-сюда, можно, нельзя, причина. А здесь 2 минуты, у тебя все. Да какой момент? 2 минуты нет. Секунды. И у тебя уже все на руках. Так и есть, пишет Алекс. Ну вот это же перекос абсолютный. Но это же явно что-то неправильный подход, правильно? Алексей, вы не с той стороны смотрите, пишет Заяц. Когда сливают информацию по силовикам, для них это победа. Когда сливают данные на либералов, это еще один повод покукорректить, показать активность работодателю, пишет Заяц. Ну, Заяц, ну, значит, получается, что вот конкретно эти люди, которые на одних считают данные сливать надо, а на других очень плохо, они несправедливые. Они, значит, за ним нет правды. Потому что правда здесь, она абсолютно одна. Так сказал фараон, он был очень умен. Она здесь реально одна. Мы либо осуждаем такой подход и боремся с ним все вместе, либо мы потом не жалуемся. что на любого из нас где-то что-то появляется, и какие-то сумасшедшие или не сумасшедшие люди с какими-то злыми планами вдруг нас находят. Все, мы тогда после этого просто не удивляемся. А что делать? Поэтому я так вот считаю, вне зависимости от взглядов, надо бы как-то уяснить, что вот этот дианон, так называемый, это очень-очень опасная вещь для всех. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут в Москве, четверг, апрель, день восьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Евро 91.11, доллар 76.76, нефть 62.82 и пара биткоин-доллар 56 939 долларов 3 цента за один биткоин. Если живешь честно, то нет причин скрывать свои данные, пишет Михаил. Ну, Михаил, смотрите, давайте, я так понял, вот эта история с Глуховским, она вам интересна, да? Вы хотите немного дискуссии. Вот смотрите, Михаил, вот Глуховский, он же, наверное, думает, что он живет честно, правильно? Ну и вроде, ну пишет себе и пишет. Ну да, многим там не нравится, что он пишет. Ну и что? Вот, многим не нравится. И что это? Он что, плохого не делает? Он же уголовные преступления нет у него никаких. Он там никого не насилует, не убивает, правильно? Не ворует ничего. Ну, пишет книги человек. Ну и ладно. Вот. И что ж теперь, прямо адрес его опубликовать надо или что? Когда вы говорите, что если честно живешь и нет причин скрывать свои данные, давайте представим такую ситуацию. Вот у вас есть дети, например, да? И, например, все знают, вот все могут знать, где они живут, в какую школу они ходят, в какое время они ходят, в какое время вы дома, в какое время вы не дома, какой у ваших детей телефон, как позвонить на этот телефон, какие сообщения прислать, какие знакомые есть у вас. Ну, вот у них есть весь массив информации, да, на вас. Вот. И, например, не у них, а вообще у всех. У всех в интернете опубликован. Вот. И, например, этот массив информации попадает в руки педофила. За 2500 рублей, вот всего-то навсего. Он подписку оформил, все. За 2500 рублей педофил получает в руки информацию о передвижении вас, о местоположении вашем, о вашей работе, где вы есть, где вы нет, о ваших детях. Как вам? Нормально? Вы честно живете? Вы честный человек? Вы вообще супер честный человек? У вас все хорошо, вы платите налоги, вы не грешите, вы ходите на работу, приходите с работы, целуете жену, никогда ей не изменяете, гладите детей по голове, учите с ними уроки, потом вы все равно вынуждены уйти на работу, а ваши дети вынуждены либо остаться там дома, или пойти в школу, и у какой-нибудь педофил получает эту информацию в руки. Не вы плохой, он плохой. Он ужасный, он тварь, понимаете, его прямо вот к стенке поставить и расстрелять, но он получил эту информацию. Вы святой, вот прям святой, вообще за вами ни одного греха, вы мухи не убили. Он-то не святой. Понятно теперь почему. Михаил, вот я надеюсь, вы меня поняли, что ваш тезис, если живешь честно, то нет причин скрывать свои данные, что он не совсем соответствует действительности. В этом мире очень много людей плохих. Прям плохих бандитов, понимаете? Преступников, страшных преступников. Убийц, насильников. Вот. Наркоторговцев. Да кого только нет. Каких, всяческих мастей. Извращенцы всякие, педофилы. Все они есть. И в их руки могут попадать данные. Ваши и ваших детей. А вы очень, например, очень хороший человек. Без всяких, вот я сейчас говорю, еще вот вы прям... Ну, вам нечего реально скрывать. Вы можете вот ходить по улице и это я, вот так кричать. Ну, а кому-то захочется именно вас почему-то ударить по башке чем-нибудь. Ну, по голове. А кому-то захочется жечь вас паяльной лампой у себя в гараже. Ну, захочется. Вот он тварь, понимаете, он сволочь. Он негодяй, он подлец, он там какой-нибудь очень плохой человек. Вы нет. Большинство людей других тоже нет, они нормальные там, И никак они не будут, даже если им эти данные вот прям распечатать и повесить на стене, они не будут вас ни преследовать, ничего не будут делать. Ну, есть же сумасшедшие. Ну, они же есть. Вот почему данные ваши, это важно. Плюс мошенники есть. Если у человека есть все данные, вы так ходите, вы такой хороший человек, ни одного кредита в жизни не взяли. Всегда трудились в поте лица, откладывали деньги, ели только гречку. И тут раз, на вас оформлены две ипотеки, например. Две квартиры по 100 миллионов рублей, например, на вас оформлены, а вы не знали. Идите и доказывайте, что вы здесь никакого участия не принимали в этом оформлении. Нашли какого-то бомжа, похожего на вас. Сделали документы такие, как у вас. Все данные совпали. Сделали дубликат сим-карты, чтобы вам можно было позвонить. Верифицировали это все. И вперед! И на вас две квартиры висят. Вы говорите, это не я! Ну, как не вы? Ваш документ, ваша фотография, ваша. Но это не я. Да вы. Подпись ваша. Нет, не моя, ваша. И да ваша, вы взяли ипотеку. Вы что, с ума сошли, что ли? Вот-вот, вы давайте выплачиваете, мы ждем. Вот вы указали доход 10 миллионов рублей в месяц. Будьте добры. Или просто вот вы копили, ели только воду. Вот, и гречку тоже, да, вот вообще, даже приправы не покупали, даже соль не покупали для гречки, не то что масло. И деньги вдруг пропали со счета у вас, оп, и все, хоп-хоп, пропали деньги со счета. Маме вашей позвонили, престарелой, например, если у вас мама престарелая, ну там, или родственник какой-нибудь престарелый, позвонили, как будто с вашего телефона, ну там одна цифра отличается, например. «Привет, это я, сейчас надо срочно, переведи все сбережения мне». И ваша мама, спасая вас, потому что срочно, переводит все свои накопления за всю свою жизнь. Все вообще остается без копейки. Или квартиру переписывает, или еще чего-нибудь. Да мало ли таких случаев. Короче, мир полон негодяев. Это правда. Их очень много. И они воспользуются этой информацией. Вот в чем дело. Поэтому, Михаил, есть что скрывать и хорошим людям тоже. Да. Есть что скрывать. Есть, давайте так, зачем скрывать свои личные данные хорошим людям? Службы безопасности Сбербанка очень нужны ваши данные, кстати, это пишет Георгий. Абсолютно верно. Или это не Георгий написал? Нет, это не Георгий был. Кому нечего скрывать, пусть опубликуют данные своей карты, пишет Георгий. Да, и код CVV, или как он, CCV, ну, как-то по-разному называется. Иногда складывается впечатление, что некоторые люди идут по жизни, как по ночному лесу с фонариком, пишет Сермих. Видят и думают только про то, что попадает в луч. И рассказы про темные стороны не слушают и не слышат. Так и дети малые, честное слово, пишет Сермих. Правильно, Сермих. Это на самом деле вот эта история, если я хороший и законопослушный, то мои данные вот и пускай где хотят, там опубликуют, она очень похожа, она созвучна истории вот этой вот. А почему Россия не может самостоятельно развиваться и не участвовать в международных процессах? Ну, потому что эти процессы взаимосвязаны. Внутренний и внешний, потому что нет на самом деле отдельно внутреннего и отдельно внешнего процесса. Он всегда один. Ну, для удобства, понимания, обычно говорят, внешняя и внутренняя политика. А так-то она в итоге-то одна все равно. Вот и все. Так и здесь. Вот кажется, что если ты хороший, то все вокруг, в общем, этим не воспользуются. Еще как воспользуются. Есть такая фраза, кстати, но она к политике, да, относится. Мы ее чуть-чуть переделаем. Если вы не интересуетесь мошенниками, это не значит, что мошенники не интересуются вами. Давайте даже ее масштабируем. Если вы не интересуетесь преступниками, это не значит, что преступники вами не интересуются. Они вами интересуются. Вы доход их, вы их деньги, вы их заработок, понимаете? Вы их работодатель, ну, в каком-то смысле. Вы их, когда так смешно будет звучать, клиент. О, это наш клиент. Вот и все. Приму в дар личные данные тех, кому нечего скрывать, пишет Алекс. Пусть скидывают, докажут, что они честные. А если не хотят, значит, скрывают, что ты негодяй. Может, еще и пипичку показать, пишет Владимир Яшин. Нет, Владимир, давайте так. Не пытаться подверстать свои желания какие-то внутренние под тему. Не надо никому, Владимир Яшин, показывать свою пипичку. Только жене. Все. Данные о одиноких пожилых москвичках будут очень интересны, например, пишет Панк 13, конечно. Потому что это накопление, это квартиры, это много чего еще. Очень интересные данные для негодяев-то. Ну, вон, смотришь, когда сюжеты снимают на телевидении, и там женщина отправила миллион, потом еще миллион, потом еще, ну, всю жизнь бабка копила, потом еще миллион. Ее эти мошенники со всех сторон объегорили просто, облапошили, сидит с лапшой на ушах, денег нет, все, все отправила. Бабушка, все, что накопили вместе с дедом, дед, царствие небесное, уже давно скончался, вот все, что накопили, все, в три звонка улетело куда-то. Я еще думал, нет же совести у этих людей, которые вот так вот звонят, да, вот эти мошенники. А потом я подумал, а кто эти мошенники в иерархии, вот в этой преступной? Наверное, такие люди, вот эти вот службы безопасности Сбербанка. Вряд ли какой-то сверхавторитетный человек мне звонит и притворяется службой безопасности Сбербанка. Это, скорее всего, такие рабы. И, наверное, у них тоже есть определенный, как говорится, план, который они должны выработать. Ну, то есть, вот не госплан, а как это назвать? Преступплан. То есть, если ты нам миллион в месяц не приносишь, ну, тогда у тебя будет другая жизнь немножко, она будет отличаться. Ты не с телефоном будешь сидеть в руке, а с чем-то другим, например, или еще что-нибудь. Ну, вот. Ты, пожалуйста, дорогой друг, будь убедителен, когда ты звонишь по телефону и представляешься сотрудником банка. Они поэтому такие нервные, когда им начинаешь говорить, типа, чувак, я же понимаю, что ты мошенник. Пошел ты, пип, там, матеряться. Ну, я понимаю, он сидит. И у него же там есть иерархия тоже, надзор есть определенный. Это у него такая работа преступная. И есть у меня ощущение, что вряд ли он может отказаться. Потому что я скажу, я не буду обманывать бабушку. Ему скажут, ну, во-первых, как бы без лоха и жизнь плоха. А во-вторых, как бы ты что, не уделяешь, что ли? Тебе людское чуждо? Вот. Ах, ему людское чуждо. Ну, все понятно. Ну, все понятно. Ну, и будет у него, у этого человека, очень тяжелая судьба у такого принципиального. Поэтому сидит с телефоном и набирает. Алло! Вот, срочно продиктуйте мне все ваши данные, мне нужны все ваши деньги, потому что если нет, то тогда мне будет плохо. Ну, а если речь идет о том, о судьбе, так скажем, и о положении того человека, который звонит, то есть он о себе же думает в первую очередь. Ну, он вас не пощадит, конечно. Ну, он себя пощадит, вас-то не пощадит. Ну, с какой стати? Он о себе и думает, о своей безопасности, о своей судьбе, о своем положении конкретном вот в данную секунду. И с тем, о том, что с ним будет. Ему себя жальче, чем бабушку. Это тоже момент надо учитывать, на всякий случай. Альфа-банк готов платить вознаграждение за любые данные о телефонных мошенниках, пишет Котопес. Ага. Кто бы им дал их? Как будто бы я должен где-то выяснить какие-то данные про телефонных мошенников. Я абсолютно бесплатно Сбербанку отдавал все данные о телефонных мошенниках, которые мне звонили. Ну вот они мне звонят, я сразу номер отсылаю. Ну и что вы думаете, что прекратились звонки? Да нет, они только нарастают. И не потому, что Сбербанк, наверное, там плохой или что. Хотя я не исключаю, что и у них утечки идут прямо из структуры. Такое вроде бывало. Мне нужна ваша куртка, ваши ботинки и ваш мотоцикл, пишет Пайк. Да? Поэтому надо бороться с негодяем, а не щадить их, пишет Викинг. Правильно, Викинг. Давайте про Кравчука и про шутистов с российскими флагами, пишет слушатель. Расскажите, я пропустил, видимо, эту новость. Только что звонил Сбербанк, я предложил сдать кого-нибудь из своих подельников. Да, мне прислали это сообщение. Не надо очеловечивать этих уродов, Алексей, пишет Илья. Я не очеловечиваю нисколько. Я просто примерно понимаю, что вы не дождетесь от них сострадания, потому что они больше сострадают сами себе, в любом случае. Как, наверное, и каждый из нас. Если речь идет о твоей безопасности, то безопасность другого тебя в этот момент резко перестает волновать. Резко. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей Данилович.
Да, пожалуйста.
Насчет звонков от 2 апреля, первый раз. Жизни. Позвонил приятный голос женский от технической службы Сбербанка. Даниил Валерьевич там ля-ля-ля-ля-ля-ля. После трубочку кладу, все. Вот уже...
Не, вы правы, но вы просто человек, ну, как бы сказать, технически подкованный, информационно подкованный. Вы, ну, человек...
Трубят по телевизору там.
Ну, вы же не бабушка, у которой вот, ну, там она может испугаться. Знаете, там звонят, это, алло, это МВД, ну, человек испугался.
Я так полагаю, если продолжить с ними небольшой хотя бы диалог, психолог в любом случае, вот.
Чтоб...
Что даже подкованный человек, если продолжить с ним беседу, начинает уже немножко ёрзать, так сказать. Ой, а может быть, действительно, чего-то. То есть я считаю, просто трубочку кладешь и все.
И все, так, да.
Вопрос у меня, если этот пришел в Сбербанк в отделение, спросил, что там случилось или это, все. Зачем? Как номер был городской, 499.
Ну да, да, да. Там всегда такой у них номер. Спасибо большое, практически всегда. Если вы, не дай бог, сядете, то вы будете звонить только слушателям, говорит Москва. Я думаю, денег вам скинут, пишет Дим Студио. Спасибо большое, Дим. Я понимаю, что от суммы и тюрьмы зарекаться нельзя. Не хотелось бы, я только хотел сказать, что не хотелось бы, конечно. Насчет очеловечивать улыбнуло. Кстати, интересно, но мне именно мошенники по картам ни разу не звонили, хотя звонили почти всему окружению, пишет Кэнди Бум. Ну, дождитесь, Кэнди Бум, дойдет и до вас эта история. Фарту масти пожелал и положил трубку, пишет Эмарион. А зачем они следователями представляются, интересно, пишет Илья. Ну, чтобы надавить психологически на человека. Ну, то есть, одно дело, когда тебе звонят, не пойми откуда там, не пойми кто, а так тебе же, ну, это... Старший беломорский полученный, это какой-то, ваши карты, диктуйте. Мне нужны деньги, срочно, переводите, я буду вас спасать. Если нет, то все, заберут эти мошенники. Вы... А это же можно же еще интереснее. Алло, здравствуйте, это там какой-нибудь его старший, это старший кто, лейтенант? Не, пускай будет, это мало... Подполковник Иван Говнов, он беспокоит. Значит, мы сейчас отрабатываем группу мошенников. Вы, наверное, слышали о звонках, когда люди представляются сотрудниками службы Сбербанка. Вы слышали о таких звонках, да? Ну, вот, наверное, по телевизору видели, да? Хорошо. Вот сейчас мы отрабатываем эту группу мошенников. Вы должны нам помочь, потому что вот вы как раз-таки в базе этих мошенников. Давайте вы подыграете. Сейчас... будет звонок, вы спокойно абсолютно диктуете им все данные, мы отслеживаем их, все возвращается, это под нашу ответственность, можете не беспокоиться. И вот вам будет смешно, например, это я вот сейчас на ходу выдумываю, двухходовку выдумал на ходу, вам будет смешно, а какая-нибудь бабушка скажет, хорошо, хорошо, подполковник Иван Говнов, а как вас по батюшке, Иван Александрович Говнов. Ну, да, спасибо, Иван Александрович, сейчас, да, и тут же, алло, это служба безопасности Сбербанка, и уже хитрая бабушка такая, ну, да, хорошо, диктую. Продиктовала, деньги ушли, и испарился Иван Александрович Говнов вместе с мошенниками, потому что он сам мошенник. Такая вот может быть игра двухходовая, может быть трех. Хотите трех, выдумаю. Если нужно подключить свое криминальное сознание, я это сделаю. Я более чем уверен, что у меня ходы были бы гораздо более элегантными, чем у тех людей, которые сегодня звонят из всех этих, все мошенники. То есть, если бы я был преступником такого рода, я думаю, что у меня получалось бы гораздо лучше. Это было бы просто убедительнее. Вот. Я бы изо всех сил пытался спасти от мошенников, когда звонил бы. Спасал бы. Уже от тех. Ну, короче, вы поняли, да? Но я не преступник, и не было никогда такого желания. Но я понимаю, что вот очень много наивных людей, очень много преступников. Это по поводу данных. Мы вот с этого всего начали, да? Всегда говорю им, письменно уведомляйте, пишет Дим Студио. У комментатора Гусева так родственница помогла спецоперацию на несколько миллионов, пишет Владимир Бонд. Ну вот, понимаете... А Гусев. Ладно. Остановитесь, зачем вы им идеи подбрасываете, пишет Евген. Евген, да я думаю, что я им идеи... О, как приятно скрипит микрофон. Я думаю, что я идеи не подбрасываю. Я думаю, что там тоже есть люди с богатой фантазией. И они уже, наверное, и такими идеями тоже пользуются. Вот. И еще разными интересными идеями. А если у них будет телефон и данные, например, вашего родственника? Ох, как это хорошо. Пупернопломочный, ваш сын находится в отделении, вам нужно сейчас подъехать. Он обвиняется в краже, убийстве, мошенничестве, насилии, терроризме, экстремизме и прочем. Да, ну мы можем сейчас, конечно, решить это дело. Вы понимаете, сейчас такие времена. Там, допустим. Ну, такой в тупую просто. Напугать, потому что ты вот все знаешь. Да? А там какой-нибудь, опять же, старик Пропердыкин, значит, это ваш родственник? Да.
Ну что ж, я бы хотел бы вам доложить. А что же делать? Ну, в принципе, у него не такой большой проступок, но вы сами понимаете. Тут, это непросто, да, вот так решить сейчас. Ну, мы можем. Ну, давайте, давайте. Вот, пожалуйста, он хороший. Ну, как отец, как сын, как брат, как... муж, я, конечно, понимаю вашу тревогу. Хорошо, давайте сейчас, сейчас не кладите трубку, я сейчас по внутренней связи свяжусь. Алло, Леночка, дайте мне там Аркадия Петровича. Аркадий Петрович, ну я вот сейчас связался с родными, тут, ну, такая ситуация очень хорошо характеризует этого парня. Ну что делать, что делать? Да, Никак, да? А сколько ему? 5 лет, да? 5 лет. А мы же как-то это... Может быть, мы как-то все-таки можем? Ну, все-таки, ну, один раз. Ага. На свой страх и риск, да? Поднимает. Ладно, хорошо. Ну, все, хорошо. Добро, добро, все, кладу трубку. Добро, Аркадьевич. Давайте сейчас, ну, сами понимаете, дело такое. Сейчас надо будет встретиться с человечком по такому-то адресу. Вы подъезжайте. Сейчас не надо никому никуда там звонить особо, да. Не надо афишировать эту ситуацию. Чем меньше они знают, тем лучше. Я вижу, вы... ну, мне вас жалко просто чисто по-человечески. Давайте, подъезжайте. Будет человек, он вам все объяснит. И женщина, мужчина, бабушка, дедушка, сломя голову, несется по адресу с сумкой денег просто сразу. Ну, возьмите там, ну, все, хорошо. А помните, как в Питере один парень представлялся племянником Медведева, собирал дань с бизнеса, и даже полиция верила, пишет Михаил. Помним, помним, Михаил. Любим, скорбим, это называется. А попробуйте себя в театре, пишет Наталья. Спасибо большое, Наталья. Если бы только вы были с театральным режиссером, я бы обрадовался. Я с удовольствием, я еще раз говорю, если кто-то снимает кино и нужен актер без образования актерского, я хочу, мне интересно, поняли? Могу играть преступников, очень плохих. Очень плохих. Я сам человек добрый, но очень плохих людей могу играть. Я вам честно скажу. Я это чувствую. Смотрели «Старикам тут не место»? Вот. Антон Чигур, видели? У меня даже прическа уже похожая. Я готов. Все. Только зовите. Бесплатно. По приколу. В кайф себе. Деньги есть, ребят. По приколу хочу. Угарнем. Никита Сергеевич. Никита Сергеевич, угарнем. Вообще, не надо денег. Приду, сделаем все красиво. Мне кажется, у вас интересная работа. Ты копия Павла Дурова, пишет Марыч. Если бы, Марыч, если бы я был копией Павла Дурова, разговаривал бы я с вами сейчас тут. Разговаривал бы я. 7373948, прям. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, доброе утро, это Гном.
Пожалуйста, Гном.
Алексей, да, хотел бы рассказать тоже, знаете, забавный эпизод. Ну, то, что ребята из службы безопасности банка звонят по 2 раза на дню, это уже, честно говоря, рутина, и даже не обращаю на это внимания. Столкнулся вот с чем. По работе участвуем иногда в тендерах. Подали заявку, все замечательно, причем подавали, честно говоря, так, больше уж, как говорится, для статистики, там, 20 участников, и мы были явно даже не в первой десятке. И вдруг раздается звонок. Здравствуйте, причем я потом на сайту посмотрел, звонили с телефона заказчика. Ну, с телефонии, вы сами понимаете, сейчас достаточно легко все решается.
Да, да, хитро делают.
И говорят, да, вот, ну, конечно, мы вот посмотрели, у вас организация довольно-таки неплохая, там цена неплохая. Ну, давайте, как говорится, мы там за совсем чуть-чуть сейчас вот сделаем переторжку, так что никто ничего не заметит. Вот, я говорю, ребят, извините, конечно, а вот уже результаты тендера опубликованы на Сберплощадке, все это... Не, ну, вы же понимаете, это все, конечно, опубликовано, но вот мы сейчас там туда-сюда, ну, было очень смешно, конечно, все это послушать. Ну, вот, но я так понял, судя по тому, что уже стали звонить вот с такими вариантами, видимо, у нас какой-то новый этап намечается.
Да, конечно, конечно, люди поднаторели, спасибо. И на самом деле, если посмотреть статистику, ведь это абсолютная правда. Преступный мир уходит в интернет.
Потому что это выгоднее, чем бегать по улице, ломать кому-то головы, там, да, пробивать, и потом копаться в их кошельке, находить 100 рублей. Кому это надо? Ты сидишь сам, неизвестно где. Тебе эти деньги присылают. Тебе даже взламывать ничего не нужно. Тебе просто нужно поднять трубку, позвонить и убедить человека, что он срочно должен все деньги тебе отдать. И есть такие люди, они отдают их миллионы реально. 9.30 новости. Андрей пишет, как же удобно воровать по 2 миллиарда, и никто не ответит. Андрей, а вы попробуйте своровать 2 миллиарда. Я вообще, честно, не завидую людям, которые воруют по 2 миллиарда, или по 10 миллиардов, или по 70 миллиардов, или по 100 миллиардов, по одной простой причине. Мне кажется, это тревожная жизнь. Ну, это же тревожная жизнь. Вообще, жизнь человека, который что-то где-то не свое взял, и много, она всегда тревожная. Даже если человек взял свое, но много, это все равно тревожная жизнь. Потому что есть люди, которые говорят, ничего себе он взял, ничего себе, как интересно, я тоже хочу. И тут может как бы... А где взять? Ну, у него и возьмем, ага, и все. Это вот, ну, по 90-м, если кто знает, как это делается, да и по 2000-м. Так что это в начале, потом втягиваешься, пишет злой змей. А да, это вы Улюкаеву расскажите. Вот только хотел добавить, когда свое и много уже тревожно, пишет Кандибум. Конечно, конечно. Не забывайте, что не только заработать сложно, но еще сложно защитить то, что заработал. Всегда, во всем мире так. Вот. Если у тебя нет средств защиты, то ну, ты заработаешь, тебе скажут спасибо. А защита бывает разного уровня, да? Начиная от там, каких-то кабинетной защиты, когда кто-то тебя может прикрыть. Вот. Заканчивая вот такой физической защитой, то есть охранники все и прочие, охрана семьи, передвижение в машине, которую не прострелишь из гранатомета, ну, вот такие вот вещи. И чем больше у тебя, и чем ты круче, тем серьезнее ты эти вопросы должен продумывать. Точнее, не ты это должен продумывать, а твоя служба безопасности. Вот. И тем серьезнее и глубже, и обширнее у тебя должны быть связи среди совершенно разных людей, которые в определенный момент, понятно, не по доброте душевной, а потому что они тоже с этого что-то будут иметь, будут тебе помогать. Правда, некоторые из этих людей могут в определенный момент и предать. Помните этот знаменитый кадр из фильма «Бригада»? Когда они узнали, что вот этот водитель-охранник Саши Белого, он, ну, крыса. И они смотрят такие в камеру, смотрят, говорят, смотри, кос, по-моему, пчела, и, значит, Белый смотрят и... Твою мать! Вот так вот, потому что весь фильм, он был рядом. Ему все доверяли, а оказалось, что он, короче говоря, это сливал информацию. Твою мать! Вот так. Ну вот да, так оно и бывает. Поэтому вы же смотрели «Бригаду», а не смотрели, пересмотрите. Прекрасный фильм. Не смотрели, пересмотрите, это смешно. Значит, посмотрите. Прекрасный фильм, я вам испортил главную его интригу, но это абсолютно не важно. Абсолютно не важно. Какой нужно сделать вывод из всего того, что мы видим в этом фильме? Если вы играете в эту игру, у вас либо вас убьют, либо ваших друзей убьют, либо ваших друзей вас убьют. Вы лишитесь семьи, детей, всего лишитесь. Не убьют, так просто не будет у вас с ними связи. Вы лишитесь всего. Это опасный мир. Там можно жить красиво, но достаточно недолго. Вот. Но если вы тот самый, кто там, орел, который будет 3 года есть мясо, а не ворон, который будет 300 лет питаться падалью, то тогда вот, да, давайте. Жиган Лимон, мальчишка симпатичный, Жиган Лимон, с тобой хочу гулять. Жиган Лимон, с ума... Жиган Лимон, с ума сводил, отличниц. Почему? Я не понимал, почему мужчина поет эту песню. Тебя, Жиган, хочу поцеловать. Вот это круг же пел.
Саундтрек хороший из «Бригады». Да нет, вообще сериал знаковый, честно сказать. Это когда выяснилось, кто бомбу подложил, что это не пчел оказался, пишет Никита. Ну, типа того, наверное. Его папа был бандит, его пока не трогали, но потом папа стал старенький, хватка уже не та, и сынулю можно потрепать, пишет Котопес. Хотите сняться в кино? Пришлите деньги на карту, пишет Майлз. Я знаю, да, смешно оценил. Не, Белый узнал, когда водила завалил корешей всех. Да? Ну, значит, это про твою мать, это другой, значит, момент. Ну, вот, повод пересмотреть, дорогие друзья. Я вчера ошибался с фактологией в фильме «Брат и брат 2». Ну, абсолютно в святом. Теперь еще и в «Бригаде». Конечно, увы мне, дорогие друзья. Это я еще бумер не пытаюсь вспомнить. Да? Вот. Ну, что-то там тоже смешное было. «Стареешь», пишет Давид. Да оторвался просто от народа. Слишком далеки они были от народа. Чего уж тут говорить, да? Не живу чаяниями масс. Не нахожусь среди масс. Вот. Не чувствую настроения масс. Вот, зажрался. Буржуа, понимаете? Буржуа. Работаю в интернет-магазине, так через день приходит спам с разных адресов, а в прикреплении счета, а в письме просьба оплатить якобы долг и суммы небольшие, 300-600 рублей, которые даже если кто-то и оплатит, искать не будут, пишет 805-й. Вчера позвонил участковый, хотел сразу послать мошенника, но оказался настоящий, пишет Илья Сергеевич. Да, это тоже смешно. Алло, здравствуйте, я участковый. Пошел ты знаешь куда, вечерочек в хату, че тебе...
Извините, пожалуйста, все-таки я бы хотел... Это я ваш участковый.
Да-да, конечно, рожь твоя машина, пошел ты! Я плюю в твою душу. Это мне так из службы статистики позвонили один раз. Алло. Это... Алексей?
Я говорю, да.
Служба статистики.
Я говорю, какой?
Российской Федерации.
Он говорит, да. А по какому, говорю, региону? Они говорят, по такому-то региону. Я говорю, а в каком районе? В таком-то районе. Говорю, а какое мое отчество? Ну, такое.
Он говорит, сейчас я посмотрю. И, может быть, вам перезвоню. Ладно. Ну, посмотрел номера, все проверил. Вроде совпало. Здравствуйте. Здравствуйте. Я говорю, что же вы мне звонили? Ну, тут как бы надо, вот у нас такое вот иногда, значит, выбирает машина, вот надо статистику отчитаться. Я говорю, ну, ладно. Хорошо, я вас понял. Вот. Говорю, я просто подумал, что вы мошенники. Ой, нет, нет, что вы. И там сзади еще. Ха-ха-ха-ха-ха.
Видать, что это?
Знакомые мои, видать. А я однажды участковая через дверь послал, пишет Сейгор. Звонок был из банка Возрождения. Чуть не послал сразу, оказалось, клиентка с рабочего набрала, пишет слушатель. А мне часто звонят и спрашивают, какой канал сейчас смотрю, задолбали. А это другие, это, наверное, ТНС Гэллоп, или как они там называются. Они эти рейтинги считают. Когда звонят вам и спрашивают, какое радио, сразу Гудошников говорит Москва, 8:30-11. Все, каждый день, постоянно слушаю. Помните ли темы? Прям, да, помню все темы. И начинайте перечислять все, что в голову придет. Как всегда, самое актуальное, Украина там. Они такие, не врете. Гудошников редко обсуждает Украину в радиоэфире. А вы говорите, подловил, я вас подловил, вот хотел проверить. И после этого про мошенников говорили очень много. Молодец, Гудошников, вот такой вот. Самый лучший. А что вы еще слушаете? Ничего, кроме Гудошникова, никогда вообще не слушаю, ничего. Сам себя не слышу, только Гудошникова слушаю. Все, самая лучшая программа на Земле. Вот можно все остальное вообще закрыть навсегда. И оставьте только эту программу. О, боже мой, все мои родственники, все мои друзья, все, кого я знаю, слушают только Гудошников. Это что-то потрясающее. Понимаете, да? Все, я вам объяснил, как делать. Про Америку еще пишет Павлик. Ну, бывает, да. Звонят соцопросом, говорю, что живу в Севастополе, кидают трубку, попробуйте, пишет Пескалар. Интересно, это почему? Я скажу, что ты песни блатные поешь, пишет Димстудио. Ну, тоже можно.
Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас интересного. Пушков призвал ограничить контенту в YouTube доступ. Речь идет о так называемых трэш-стримах. Да, они никак не разберутся с этими трэш-стримами. В таком контенте содержатся сцены насилия, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике. И в эфире нашей радиостанции он рассказал, что трэш-стримы планируют запретить на законодательном уровне. Да что же вы так долго-то планируете, я вот все никак понять не могу. А что так вот долго мучаемся-то мы все? И ждем, когда же уже это произойдет. Опа, новая история. Неизвестный украл у 92-летней пенсионерки 4,5 миллиона рублей из ее квартиры на северо-востоке Москвы. Возбуждено уголовное дело. Смотрите, офлайн преступник, как редко это бывает. 4,5 миллиона рублей у пенсионерки. Вот так вот. Вот умеют люди, да, копить. 92. На лучшие времена откладывала женщина, скорее всего. Ну, наверное, внукам там вот это вот все. Может, квартиру хотела купить внукам или что-нибудь такое. 4,5 из квартиры. Неизвестный. Ну, пускай родственников сначала проверят. Я так вот сразу грубо скажу немножечко. Родственников, соседей и друзей. И детей друзей. Это прям первый круг, который надо отработать. Первый, самый первый, родственники. Если есть внуки, прям внуков, первых надо посмотреть. Неизвестный украл из квартиры 92-летней бабушки. Вот вы вот идете мимо 92-летней бабушки и ее квартиры. Во-первых, вы знаете, в какой квартире 92-летняя бабушка? Я вот, например, не знаю, что там за дверьми чужих квартир. А во-вторых, знаете ли вы, что у этой бабушки есть 4,5 миллиона, чтобы вообще в ее квартиру заходить? Нет, вы должны это знать. Значит, каким-то образом она должна была вам это рассказать, правильно? Ну, кому обычно рассказывают?
Я, значит, коплю тебе. Тебе вот будет на образование, я тебе оставлю, вот, а обо мне хорошая будет память, уже скопила вот 4,5 Бабушка, дай. Дай 4,5 миллиона, пожалуйста, сейчас. Это ты сейчас потратишь, мы пока тебе рано. Мы тебе квартиру купим. Ну, то есть, ну, добрые, хорошие люди, ну, ё-моё, стараются. Я бы проверил первым делом прям внуков сразу. Это первое, чтобы я проверил. И всех добрых соседей, которые приходят помогать делать уколы там, общаются, советуют, как правильно питаться. Вот прям тук-тук-тук. Здравствуйте! А вы же довольно часто заходите к бабушке, да? Помогаете ей, да? Ой, а кто-то украл у нее 4,5 миллиона? Это, случайно, не вы?
Нет. Что вы? Что вы? Это не я. Я здесь ни при чем. Я честный самаритянин. Я просто помощник. Я просто выношу мусор. На. Ну, что ты огородишь, дядя? Что ты огородишь? Да какие 4,5 миллиона? Я чисто по кайфу. Вот туда-сюда там. Поугарать. С бабушкой общаемся. Ничего такого. Например. Например, такой вариант еще.
Бабушки верят всем, но народным, пишет Наиль. Отозвал согласие на обработку персональных данных у этих рейтингов. Теперь не звонят и не знают, что я радио, говорит Москва, слушаю с 8.30 до 11, пишет Евгений. Как вы нас подвели, Евгений, как вы могли? Про 2 миллиарда я имел в виду новость о счетной палате, как на Северном Кавказе освоили деньги на проекты, но ничего не сделали. Вот где масштаб воровства, и никто не ответил за это. Подождите, уважаемый. Сейчас я вам дам еще одну новость, раз вам такое нравится. При строительстве дамбы в Комсомольске-на-Амуре пропали 158 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». Пожалуйста. Хабаровский край. Может, еще при Фургале было. Фургал, кстати, коронавирусом болеет. Так что имейте в виду, имейте в виду. Откуда 4,5, там 2 было. Влад Старый, я про 4,5 миллиона говорю, про бабушку. А, это... О, говорят, вы у бабушки украли 4,5 миллиона. Что ты гонишь, дядя? Там 4,300 было, там не было 4,5. Не украл я 4,5. Что ты гонишь на самом деле? На. Что за бандяу-то развел в натуре? Что ты? Я нормальный человек. Я что, я работаю нигде. Вот. Что ты? Я когда на бабушку смотрю, я думаю, как же хорошо я живу. Вот. Все у меня нормально. Нормально так все, там все построили, на Северном Кавказе, своими глазами видел, там круто, пишет Елисей Змытич. Ну, там разные регионы по-разному строят, у кого строится, у кого не строится, вот это важно понимать. Кто-то в разрухе, кто-то действительно что-то строит. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут меня Сергей.
Да, пожалуйста.
Хотел рассказать историю, связанную с моей бабушкой как раз.
Да.
Буквально недавно поняли, что бабушка сливает непонятно куда деньги. Достаточно давно оградили от различных телефонных мошенников, переписав все телефоны на себя, но упустили почту.
Угу.
На почту приходят различные посылки с обещанием выиграть 3 миллиона рублей.
Угу.
Бабушка в течение 2 лет каждый месяц покупала различные астрологические талисманы,
угу.
Сливая по 18-20 тысяч рублей.
Знаете что, есть такой сериал мультипликационный, называется «Южный парк», «Саус Парк». Ну, вы знаете, наверное.
Да, 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 да.
Если я не ошибаюсь, то ли первая вообще серия первого сезона, то ли вторая, ну, то ли третья, ну, это прям в первом сезоне было, она посвящена вот этой теме. Как дед одного из героев покупал в этих всех каких-то телемагазинах, значит, ну, украшения. Вот, ну, посмотрите, посмотрите. Нет, там все понятно, объяснено.
Я посмотрел,
хорошо,
но мы пошли дальше. Здесь проблема не в том, что мы не информируем бабушку.
Угу.
Мы попытались с ней поговорить. Она все равно не смогла это понять. То есть нужен,
ну, конечно, квалифицированный
психолог. Мы пошли в полицию. Мы с полицией звонили в эту организацию, называется Директпочта. А над полицией насмехались. Сказали,
да,
идите отсюда, до свидания. Как бы это не ваше дело, мы сами разберемся.
Угу.
А антимонопольная служба сделать ничего не может.
Mm.
То есть просто стариков разводят. Если упустить этот момент, то все.
Да,
вот такая история.
А со стариками такое дело, спасибо большое. Они могут, ну, чисто потому что уже возраст, могут что-то делать и забывать это вообще. Ну, просто забыл и все. Что-то купил, кому-то что-то отправил, ну и забыл. Все мы, если доживем до такого почтенного возраста, ну, если не все, но то большинство из нас, у нас будут такие проблемы, которые возникают с возрастом, ну, память хуже становится, и они что-то где-то кому-то сказали, куда-то что-то отправили, где-то что-то купили, да и вообще забыли, что-то покупали, такое бывает. Цирконевый браслет, ой, Владимир Бонд, дедушки с бабушкой покойных был цирконевый браслет у меня, конечно, вот я помню, я пришел к ним домой, я говорю, а это что такое? А я прям, ну, школьником еще был. Цирконевый браслет. Понятно. Я говорю, понятно. Ясно. Деменция называется, пишет Сава. Ну, может быть, деменция, может, еще что-то. Ну, память с возрастом обычно ухудшается у людей. Это, в общем, известная такая штука. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Ну, да, лет 10 назад ходили на вокзалах бытовой техникой, подходит, говорит, вот вы участвуете в такой-то передаче, вот вы...
Ой, вам, ой, да, это прекрасно, вот это, да, вот это. Я помню.
Ко мне так тоже подходили.
Да, да.
Я говорю, ну что? Я пошел, он говорит, не, надо чуть-чуть доплатить.
Да, да, да.
А нету гроши.
Ну это, слушайте, ну это вы вспоминаете...
Ой, мы тогда вырежем вас из передачи, вот так и так.
Это вы вспоминаете 90-е, мне кажется, или сейчас...
Не, это лет 12-15 было назад. Павелецкий вокзал.
Ничего себе.
Возил туда товары и часто на них нарывался.
Ага, у меня история есть соответствующая, спасибо большое. Значит, идем с отцом, приехали в Москву, ехали в Питер к тете. Идем по вокзалу какой-то, наверное, это был... Но это не Павелецкий точно был вокзал, это был, скорее всего, Казанский вокзал. Может быть, Ленинградский, соответственно. И вот прямо... Молодой человек, это моему отцу, значит, вам крупно повезло. Отец такой, да ладно. И чё? Чё, как повезло? Вы там, какой-то что-то викторина, какой-то бред это абсолютно. И вы выиграли вот эту терку, и этот комбайн, и этот там что-то телевизор. Вот это все начинается, лохотрон. Ну, я стою, я ребенок. Вау, думаю, ну вот это круто, нам повезло. Там еще, помните, когда-то даже Петросян шутил про какую-то суперхренорезку. И вот какую-то такую суперхренорезку прям вот дарят. И я так радуюсь, стою, все. И, значит, отец говорит, ну, все хорошо, давайте, я пошел. Не-не-не, надо вот все-таки там определенный взнос там заплатить, но вот это все ваше, значит, это. Отец говорит, я понял, и пойдем.
Ну, меня за руку, мы уходим. Я говорю, папа, почему подарок-то не взяли? Он говорит, ну как, почему? Говорит, это же не подарок, это лохотрон. И потом, значит, мы идем, по Арбату было дело. Потому что там был Макдональдс на Арбате, а я требовал всегда, я хочу Биг Мак. Ну, у нас не было Макдональдса, а в Москве был. И как бы за то, что я хожу по музеям с отцом, а он меня как бы образовывает, да, я говорю, Макдональдс, Биг Мак, Биг Мак! Вот так вот. Он говорит, окей, хорошо. Мы зайдем, но сначала этот музей такой, памятник такая, площадь, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, вот это все. Я это все проходил, я уже стонал, мне хотелось лежать, мне было плохо, и вот мы доходим к Макдональдсу. Ну, в общем, как бы подходили к этому Макдональдсу, и человек вот прям так же летит с этих же фраз, абсолютно. Он начинает, молодой человек, вам крупно повезло. На что отец отвечает, я знаю, и мы дальше уходим. Мне так это понравилось, так было весело. Я знаю, да, спасибо. Вот. Весело было. Ну да, то есть мы учимся, конечно, в этом смысле. Мы тоже совершенствуемся. Мы сначала мошенники двигают этот прогресс мошеннический, потом мы начинаем соображать потихонечку. Другое дело, что с возрастом мы соображаем все хуже, хуже и хуже и хуже. И основные жертвы вот этих вот всех негодяев, это, конечно же, люди пожилого возраста. Они вообще всегда становятся жертвами всяких негодяев, люди пожилого возраста. Поэтому какая у них может быть защита у людей пожилого возраста? Их дети, вот, их внуки, ну а какая еще защита? Все. Постоянно не то, что даже разговаривать, может быть, и контролировать, и финансовый поток. Но, правда, бывают такие ситуации, при которых сами внуки и сами дети наживаются на своих родителях. И такое сплошь и рядом. И пьют, и на работу не ходят, живут там на пенсию, которую выплачивают. Например, даже ветерану Великой Отечественной войны, вот, сами на себя это все тратят, а там дедушке, бабушке ничего не достается, во-первых, во-вторых, и условия их никак не улучшаются, и ничего сделать с этим невозможно, самое что важное. Так что мир, он такой вот, он очень сильно многообразный с точки зрения того, какие уровни доброты, да, и подлости существуют у нас. А они иной раз невообразимые. И в одну, и в другую сторону, что самое интересное. Амулет может... Да, специальный амулет против мошенников. Я согласен, Михаил. А еще они говорят голосом вашего родственника или знакомого. Чуть не попался на этот трюк, пишет Игорь. 7373-948.
Здравствуйте. Это Владимир Познер. Вы, кажется, смотрели мою программу, и вот я хотел бы с вами обсудить один вопрос. А как... могли бы вы продиктовать... Я просто жил долго во Франции, и там принято диктовать номер карточки и код трехзначный с другой стороны этой карточки. Вы не могли бы... А прислать мне его сейчас, это поможет мне в создании следующей программы.
Ну, я бы прислал, я бы сразу прислал. Если бы это был Владимир Познер, я бы прислал, я клянусь, я это точно говорю. Вот. Доверяю больше, чем себе ему. Привет, это Дима Билан, Sunlight, финальная распродажа, пишет АМ. Ну, эти-то сами записывают, вроде как голоса, нет? Это какой-то Родзинский, зараженный Познер. Какой-то Родзинский? Родзинский это вот. Это, подожди, сейчас, секунду. Эдвард, да, Родзинский?
Тогда еще мы...
Вот это вот, да?
Никто не знал, что это был мошенник. Или мошенник!
Вот так вот, да, вот так надо высоко уходить там.
И в тот момент, когда раздался звонок, и в трубке прозвучал голос: «Это служба безопасности Сбербанка!»
Вот как, по-моему, нет, Родзинский? Я просто давно не смотрел, но, по-моему, это вот так. Нет? Угар, спасибо большое. Похож, да, похож, спасибо большое. Это Галкин, пишет Григорий. Нет, Галкин это «Если бы не ты, не ты, не ты, не было б меня, 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 это уже все, 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 все в России знают». да, и понимают. Ну, это мы точно понимаем. Да, вчера искал твои пародии на Михалкова в интернете, не нашел. Да как, кто же эти пародии-то режет, в смысле, и в интернет выкладывает? Все на вас. Вы понимаете, что вы моя, не то что аудитория, что? Аудитория. Команда. Аудитория — это вот неизвестно там у кого. Вы моя команда, семья моя большая. И если вы мне не поможете, то уж никто мне не поможет. Так-то вот. А так и меня вылечат, и вас вылечат. Что? Бригада. Секта, ну, в хорошем смысле, да? Ну, может быть, каста, но каста — это... Они в последнее время как-то странно выглядят. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, четверг, апрель, день восьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Павел говорит, что на севере Москвы идет сильный снег, а не дождь. Снег.
Может быть, расскажем Екатерине?
Но мы-то основываемся на данных метеорологов, а вот вы наши глаза и уши. Снег, а пришлите еще и фотографии. Ага, недобро пишет Гудошников его команда. Нет, значит, помню, как это было, знаете, подводная одиссея команды Кусто. Вот, и у нас может быть какая-нибудь новостная одиссея команды Гудошникова. Мне всегда нравилось. Я так прям, знаете, очень... Всегда любил программы «Кусто». Серьезно, мне всегда нравилось. Жак Ив Кусто — это такой топ. Я вот недавно еще смотрел, ну, про подводный мир. Ну, всякие там документальные фильмы. Меня всегда так впечатляет, что это как другая планета, которую мы тоже уже успешно засираем, но как будто бы пока другая планета. И там такие всякие разные живности, которых мы никогда не видели и не увидим своими глазами. Красиво, очень красиво. И совсем человек ничего там не умеет практически под водой. Да. На севере снег, пишет Борис. Киевка, Крекшин. Да, снег, действительно, вот снег присылают все. Оксан, скажешь, Катя, что снег? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Пофофт, напиши ей, пофофт. Я понимаю, ты не хочешь вставать. Я тоже не отрывался бы ни на секунду от этой восхитительной программы. Я понимаю, это невозможно. Ну, пожалуйста. С аквалангом захотелось нырнуть, пишет Агафон. Ой, я тут установил себе игру бесплатно. Ее распространяет этот PlayStation Store, или как он называется, потому что ковид во всем мире, люди по домам сидят. Это у нас здесь мы все гуляем, а весь мир, он же взаперти. И вот они распускают субнаутика. Ну, по-русски, наверное, субнавтика. Вот, субнаутика. Survival, значит, история. Ну, то есть, выживальщик. Ты должен на чужой планете выжить. О, невозможно оторваться. Какие-то рыбки ты их ловишь, жаришь, какая-то водичка, ее нужно добыть, построить жилище, найти титан, что-то там. Что-то там, дядя, такое интересное, что-то вообще с ума сойти, ныряешь, какие-то кораллы, монстры. Короче, ушел с головой в эту историю. И то, я теперь хочу дайвингом заниматься, все. Я теперь понял, что я хочу дайвингом заниматься. Мне кажется, это очень интересно. Никогда этим не занимался, никогда вот как-то вот не приходило в голову, что этим можно заниматься самому. И что-то мне так захотелось понырять, посмотреть, рыбки какие-то плавают, еще что-то, может, потрогать их. Да? А и какие видеозаписи есть, вот профи работают, они рядом с акулой плавают. Рядом с акулой, с китом плывет рядом человек, с ума сойти! Вот. И когда плывет рядом человек с акулой, я, знаете, вот у всех какие мысли? Ой, там страшно за человека, сейчас акула его съест. А я вот смотрю на этот кадр. Очень красиво снимает, французский фильм какой-то смотрел, кстати, тоже. И я понимаю, что акуле надо быть сейчас очень внимательной, потому что рядом с ней суперхищник. Что есть акула против человека? Акула ничто против человека. Человек – это суперхищник. Вы знаете, что мы самый крутой хищник на Земле? А? Вы в курсе, что человек самый крутой хищник на Земле? Сверххищник. Кстати, благодаря не мышцам, а мозгам. Поэтому надо быть умным.
а не сильным. Ну, сильным тоже надо быть, это полезно, там, в тонусе себя держать. Но вообще важнее быть умным. Да? Это для тех ребят, которые любят бить в грушу бесконечно и, значит, думать, что таким вопросом, такой вопрос, таким методом можно решить все вопросы. Нет, не все вопросы можно решить. Вот какой-нибудь человек очень умный и щуплый перейдет вам дорогу, или вы ему перейдете дорогу, а на него работают 20, 30, 40, 50, таких же, как вы. А может, и лучше. Вот и все. Поэтому умными надо быть. А для чтобы умными быть, для того, чтобы умными, надо книжки читать. Ваши книжки – это самообразование. А в школе вы образование получаете среднее и ниже среднего. Ну, мы все вместе, это... Потому что не учимся там мы ни черта. Не до этого. Надо приставать к девчонкам. Вот. Извините, может, немного не по теме, но мне нравится программа «Открытый эфир», значит, особенно гудошников. Спасибо, Дим Димыч. Вы вот, знаете, больше говорите мне такой правды. Вот я правду очень люблю. Да, спасибо большое. Раз на раз с Мишкой голыми руками слабо, пишет Виктор. Да, конечно, раз на раз с Мишкой, с пантерой, с тигром, с крокодилом, да с кем угодно. Слабо, с волком слабо, раз на раз, как вы говорите. Но на то человек и умный, чтобы раз на раз не ходить. А если уж и ходить, то со специальным оборудованием. Короче говоря, мы самый адский хищник на земле. И мы еще пока, видимо, этого не осознали до конца и не осознаем свою ответственность в связи с этим. Я сейчас немножечко в экологический уклон уйду, если позволите, но это важно. Мы не осознаем, насколько мы сильны, люди. Мы во внутренних своих дрязгах вообще абсолютно не замечаем всех остальных. Вот. Печально, дорогие друзья, потому что есть ощущение, что в конце останемся мы и бактерии. Мы и бактерии. И мы будем с этими бактериями усиленно бороться. А бактерии будут бороться с нами и вирусы. Вот. Мы, бактерии, вирусы и пустота. Не исключено, что мы уничтожим еще и все вирусы. Ну... Алексей, спародируйте, пожалуйста, мужичка с модного приговора. Хочется посмеяться, пишет 386-й. А это который историк моды Васильев. А там спародировать не надо. Это очень хорошее вот это вот у него с платье. Ну вы прекрасно выглядите. Да, это когда человек долгие годы тренировался говорить неестественным образом и научился это делать. Ну я таких людей видел в жизни. Надо заставить Гудошникова работать по выходным, пишет Майлз. Майлз, без проблем. Значит, вот номер моего Яндекс.Кошелька. И могу по выходным, могу весь день, мне все равно. 7373948. Тут же вопрос хлеба, вы же понимаете. Вот. У меня же зрелище за хлеб. Вы мне хлеб, я вам зрелище. Кто-то наоборот. Вы ему зрелище, он вам хлеб. Вот я вам зрелище, вы мне хлеб. Вот. А я вам зрелище, вы мне хлеб. А все, все одинаково получается. А вы мне хлеб, я вам зрелище. А вот, все, вот теперь получилось. А вы собираете донаты? Нет, Сереж, не собираю. Живу, значит, на деньги богатых людей. Вот, как Робин Гуд. Только я не раздаю нищим. Вот. Себе оставляю. Ну, я живу на деньги богатых. Не переживайте. Все, все эти вот рекламы, которые вот это вот все. На деньги богатых живу. На ваши не... Ваши не трачу пока. Но если настанут тяжелые времена, да, как на той самой картине кого? Не Репина? Кто написал картину? Какой Репин? Господи, какую-то чушь я сказал. Возвращение блудного сына. Какой Репин? Ну-ка, кто возвращение блудного сына? Саврасов, грачи прилетели. Да-да-да, Саврасов, грачи прилетели, Викинг. Нет. А вот о той самой картине про возвращение блудного сына. Вот вернусь вот так вот, упаду в колени, значит, скажу это. Народ, народ, дайте денег. Денег нет. Рембрандт. Правильный игрок, спасибо большое. Значит, Гудошников принимает донаты биткоинами, пишет имейл. Я даже и не понимаю, как это делать. То есть, вот настолько у меня все хорошо, что я даже не заморачиваюсь по поводу биткоинов и донатов. Вот, понимаете, просто вот сижу, как сыр в масле катаюсь, и все. Короче, не парьтесь, когда надо будет, приду, буду плакать вам, а тогда вы уже и будете там меня спасать как-нибудь. Пока не надо. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей Валерьевич.
Да, здрасте.
Доброе утро.
Доброе.
Ваш постоянный слушатель, врач Артамонов Юрий Анатольевич.
Пожалуйста, Юрий Анатольевич.
Вы знаете, хоть мне и 80, но я постоянно учусь в ваших программах. Честно, спасибо вам большое.
Чушь в моих программах?
Учусь.
А, учусь, я понял. Мне показалось, постоянная чушь ваших программ.
Алексей Валерьевич.
Да-да, пожалуйста.
Кстати, хорошо, чушь. Да, здорово, это надо использовать.
Надо, будем использовать.
Так вот, Алексей Валерьевич, вчера интересный был звонок у меня. Я как раз слушаю. Этого еще, по-моему, не было. Звонит такой прекрасный женский голос. Знаете, женщина мечта полярника такая знойная.
Так.
Так вот, значит, говорит, стоите. Ваш номер выпал по компьютеру. Мне стало интересно. Я думаю, у Гудкова еще компьютера не было в номере. А что-то я такой попался, счастливчик. Мне стало интересно. Чувствуете? Даже в 80 лет женский голос волнует.
Естественно.
Это хорошо или плохо?
Это прекрасно, я считаю. Вообще, когда человека что-то волнует, это значит, что он живой, правильно? Это уже хорошо.
Это прекрасно, да. Так вот, мне стало интересно, потому что призыв такой есть у мудрецов. В старости надо жить хотя бы ради любопытства.
Это правда. Да вообще, мне кажется, жить надо ради любопытства. Я как-то раз задавался вопросом.
Мне стало интересно. Я стал продолжать эту беседу с этой знойной женщиной, мечтой полярника.
Так.
Ну вот, я говорю, да, вы знаете, она, по-видимому, не ожидала такого нежного и ласкового общения.
Так.
Значит, по ее такому некоторому разочарованию, она, по-моему, ждала какого-нибудь хамского такого ответа. Я говорю, вы знаете, я понимаю, какая у вас сложная работа, и как вам, наверное, часто попадаются люди хамящие. Я как врач, я говорю, вы знаете, я вас... Она говорит, вы знаете, вы ответьте на вопросы, можете отвечать только да, нет, да, нет. Некоторые вопросы, которые я вам буду читать... перечисляю.
А вы ей так вот голос так вот пониже сделали и говорите и да, и нет.
Да, да, да.
Может быть.
Вы знаете, я как раз уже старый стал. Если бы эту программу с вами я слышал сейчас, я бы так и сделал. Но я не сделал. Поскольку любопытство у меня продолжало существовать во мне. И вот вы знаете, она задавала много вопросов, все. Я отвечал да, нет. Там дошло даже до того, как я оцениваю, значит, Владимира Владимировича Путина, значит, как там я московское начальство оцениваю, как Собянина.
Ну, вы сказали, что хорошо оцениваете?
Нет, я сказал, что сначала я Гудошникова считаю самым лучшим человеком в Москве.
Это ошибка. Знаете, вы так можете это меня подставить. Нет. Я, значит, нет. Я простой простак, помните. Спасибо большое. Значит, недавно в интернете видел ваше фото с рекламой респиратора. Сколько упало, пишет Григорий. Реально, фото с рекламой респиратора, а я не знаю такого. Серьезно, а если, Григорий, что-нибудь такое выпадет где-нибудь, вы мне пришлите. Я вам так скажу, я ни в какой рекламе вообще нигде не участвую. Вообще ни в какой. И ни разу такого не было. Поэтому обидно, если не заплатили денег. С другой стороны, если реклама респиратора, ну, в смысле, люди будут носить маски, то, наверное, ну и ладно. Жалко, конечно, что мне не дадут денег за это. Но зато, может, кто-то маску будет носить. Тоже хорошо. В принципе, всех денег все равно не заработаешь. Буду вот как-то вот в себе хранить эту боль. Кстати, по прошлой теме, касаемо лохотронов, так попалась моя мама на лотерею, выиграла технику, потом устроили типа торгов, в итоге она из дома быстренько увезла порядка $500 на тот момент, но все-таки смог, благодаря знакомым в органах, забрать 400. 100 все-таки осталось в качестве бонуса, СДМ говорит. Да, под Новороссийском есть пансионат-респиратор, пишет Григорий, серьезно? Давайте посмотрим, что у нас из новостей сейчас свежего. Лавров, это, видимо, заявление по дипломатам, потому что по Блумбергу прошла информация, что наших дипломатов собираются в очередной раз там выдворять из США. Лавров, Россия будет отвечать на любые недружественные шаги США. Вот, и точка. Дальше. Россия не видела никакой ноты США об их позиции по возвращению в договор по открытому небу. сообщил Лавров. У России нет понимания, вернутся ли США в договор по открытому небу. Еще одно заявление. Власти России решат вопрос об ответных санкциях в случае новых санкций США, считают в Совете Федерации. То есть вот эта вот история сейчас, наверное, самая такая острополитическая. Очередные санкции, очередные какие-то высылки дипломатов готовят американцы. Ну и мы сразу им говорим, что мы им ответим. Еще одно заявление Сергея Лаврова. О, такое я даже заберу себе в Телеграм. Гудошников, если что, меня легко найти. Это я. Я не скрываюсь, вот такой я вот добрый, хороший человек. Все, значит, не анонимно у меня. США и их союзники, ненадежные партнеры, полагаться на них нельзя, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ну, в общем и в целом мы такие вещи довольно часто можем слышать, и многие из нас, в общем, так и считают, но заявления на таком уровне, это уже другие, другой вес имеют, вы сами понимаете. То есть, если это говорю я, это одно, это просто частное мнение. Другое дело, когда это говорит Сергей Лавров, это значит, что это мнение внешнеполитического ведомства нашего, Министерства иностранных дел. Ну, а как известно, у нас Министерство иностранных дел, то есть министр, он подчиняется напрямую президенту, да, так же, как, например, министр обороны. А это значит, что это консолидированное мнение уже всего Кремля. Ну, если не всего, то самого главного человека в Кремле, а это уже президент. Так что на это нужно обращать внимание, самое пристальное, на мой взгляд. Глава постоянной комиссии по вакцинации ФРГ одобрил предзаказ российской вакцины «Спутник Ви» Баварии. Немцы хотят «Спутник Ви». И мне вот человек пишет, кстати, сообщение было, и он говорит, из Штутгарта действительно немцы ждут прививок. Я вчера рассказывал про Казахстан, там бабушка у меня живет. Я у нее спрашивал, как люди хотят прививаться или нет. Она говорит, очень хотят, особенно люди ее возраста. Вот. Немцы тоже, видите, хотят, и они пытаются как-то отдельными землями, да, какими-то, ну, как у нас это принято говорить, областями, хотя бы вот себе спутник Ви одобрить. Вот сейчас Бавария над этим работает. Интересное место Бавария, конечно. Вот, много можно сказать и хорошего, и плохого про него, но вот в данном случае мы видим, что они свое, о своем здоровье пекутся. Я привился давеча, пока жив, пишет Валерий. Это очень хорошо, Валерий. Чем прививались? У нас несколько вариантов есть. Наши вакцины, насколько я знаю. Может быть, вы зарубежной какой-то прививались, может быть, за рубежом. Расскажите. Давай, давай, дешевый пропаганды, пишет Кретик. Ой, у нас нет дешевой пропаганды, у нас вся пропаганда очень дорогая, Кретик. Извините, пожалуйста, дешевой нет. Это вам надо переключаться. А если... А здесь все очень дорогая пропаганда. Филигранная, понимаете? Вот, все очень тонко. Захожу всегда с тыла. А говорили о том, что американцы сделали отдельную должность, человек будет заниматься Северным потоком, пишет Алекс. Да, прошла сегодня такая информация, я ее читал вот здесь прямо в эфире. 7373948. Спевший у Барака песню депутат ответил на высмеивающий сюжет Ивана Урганта. Ой. А Иван Ургант, кстати, выздоровел, вроде как я понял. Уже программу ведет в студии, а то он коронавирусом заболел. Как вот это, Ивана Андреевича-то потеряли, не привили в определенный момент. Вот тоже. Что там Первый канал себе думает? Вообще, что-то думает себе Первый канал? Я привилась в январе спутником Ви, в феврале семья переболела, я здорова. Очень рада, что привилась. Близ Шенли. Все время вот, а вы девочка, оказывается. В России бесплатно не хотят прививаться, а Казахстан хочет привиться, но нету вакцин, пишет email. Есть, но не в таком количестве. Вот вчера президент сказал, президент России, сказал, что у нас, наконец-то, количественно вот производимая вакцина закрывает нужды наши. Вот. Но это по его данным. Я думаю, что у него данные должны быть достаточно точные. Вот. Нужды наши закрывает. Дальше только это все нарастать будет. Естественно, у Казахстана этого всего меньше, потому что мы же им помогаем. Вот. И у них, ну, как мне сказала бабушка, сейчас это на таком этапе. Как помните, у нас было, когда прививали обязательно врачей, там, учителей и прочее. То есть вот сейчас самые важные профессии, где работа идет напрямую с людьми, вот этих людей сейчас начинают там прививать и прививают. Пока, ну, это мне бабушка сказала.
То есть, что они там обсуждают со своими там знакомыми. Пока вот простому человеку, я так понял, достаточно сложно привиться. Может быть, уже и ситуация там изменилась, потому что это все меняется на ходу очень быстро. Но люди хотят. Пожилых нельзя перевивать спутником, там живой вирус, им пойдет, подойдет и пивак короны, пишет Пайк. Пайк, насколько я слышал... Слушайте, с кем же... Я сейчас вам скажу. У меня, правда, телефон... ломался, я не знаю, сохранилось, не сохранилось. Если сохранилось, так, сейчас отменить, сейчас я вам скажу. Секунду мне дайте. Вроде что-то сохранилось. Опять не сохранилось. Вот жаль, как жаль, дорогие друзья. Ладно, в общем, я недавно был на НТВ, как раз вот на «Своей правде» у Романа Бабаяна. И там был человек из Гамалеи, вот, 91 год человек, он два раза уже прививался спутником, потому что Гамалея вместе там с Минобороны нашим разрабатывала спутник. Никаких там противопоказаний он не давал. Это прям специалист очень высокого уровня. У меня просто вылетело из головы фамилия, имя и отчество. Я прошу прощения. Но человек очень такой известный, серьезный. 91 год ему. Он сам прививался, он об этом рассказывал. Два раза причем он прививался, потому что, говорит, первый раз привился, и довольно быстро антитела ушли. Он говорит, ну, привился второй раз, сейчас антитела нормальные. У меня есть знакомый в Казахстане, он привился, пишет Григорий. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Пожалуйста, Андрей.
Спутника ВИ. Я, конечно, не пропагандист, но я привился. Я к чему сейчас это хочу сказать? У меня просто у жены в Кирове с ковидными тесно работает брат двоюродный. Он уже полгода как привитый, они каждый день с ними общаются, он не заболел. А я после второй прививки спустя 2 месяца подзатянул, сдал анализ на антитела. Это было в эту субботу. Больше 122 единиц. То есть очень высокий титр. Вот на себе испытал. Поэтому, ребят, ну, как хотите. Это вот правда. Больше 122, это как у тяжело переболевшего антител у меня в крови спустя 2 месяца. Это много говорят.
Спасибо большое. Ну, я знаю, что есть люди, вот вы так зашли, знаете, это то, что немножечко наивно. Я скажу почему. Не обижайтесь только, ладно? Вы говорите, я, конечно, не пропагандист. И дальше говорите. Вот поверьте, когда вы выходите к людям и говорите, я, конечно, не пропагандист. И, значит, но мне спутник ВИ помог. Вот те люди, которые... Все ненавидят, что сделано там в нашей стране. Они обязательно все равно скажут, что вы пропагандист. Ну, то есть, можете даже это не проговаривать, это бесполезно. Потому что, все понятно. По поводу эффективности спутника ВИ могу сказать одно. Вся наша демократически либеральная общественность ломанулась прививаться тогда, когда еще нельзя было даже прививаться никому остальным. Побежали. Они прекрасно это все привились и все это подавали под соусом. Мы экспериментируем на себе. Конечно, экспериментируете. Это очень смешная история, но она действительно подтверждена, и они сами об этом рассказывали. Они пытались как-то, ну, обрисовать это так, как будто бы они невероятные герои. Ну, геройства тут никакого нет. Вот, потому что до них прививались и люди, так скажем, других идеологических убеждений. И ничего, и все было хорошо. И вот они потом побежали прививаться, чтобы рассказывать, что они привились. Ну вот как-то так. Вот. А противопоказания есть на спутник. Мне запрещено им прививаться, только другими нашими вакцинами можно. Пишет Любаша. Есть противопоказания, да, безусловно. Но есть и другие вакцины. Можно привиться, слава богу, если захочется. Знакомый врач сказал, что спутник увеличивает шансы заболеть онкологией в 11 раз. Вот и думаю теперь, пишет Денчик. Значит, знакомый врач в сравнении с теми врачами, которые говорят про спутник ВИ, наверняка редкий колхозник. Вот. Потом объясните, какой это конкретно врач. Слушай, врачи бывают разные. Это может быть патологоанатом, например. Я не хочу обидеть патологоанатомов. Может быть, это не совсем его профиль. Это может быть, например, стоматолог, которого вы считаете врачом. Вот. Это может быть какой-нибудь врач-гомеопат. Это может быть такой врач, который посоветует вам, не срывая огурец с грядки, засунуть его в известное место или якобы таким образом лечить геморрой и впитывать силу земли.
Может быть, вот такой врач. Поосторожнее, пожалуйста, со знакомыми врачами. Поосторожнее. Они бывают разные. Такое вы читать не станете, конечно, но все равно пишу, пишет Маруся. Вот тоже, что за дешевые заходы? Сразу пишите, и все. Такое. Отец моей подруги после прививки третий день с температурой 41, пишет Маруся. Понятно. Скиньте данные про подругу и про отца. Может, новость напишем? Ну, а что? До сих пор не установлены прямые причины возникновения рака у человека, пишет Константин. Бред про онкологию, пишет Андрей. Ну, еще есть бред про то, что вы никогда не родите, и много какой еще бред есть. Эти мифы, они никуда не делись и не денутся. Всегда будут люди, которые вам будут рассказывать про какое-то облучение 5G и там, что все вас хотят убить вакциной. Но исторически сложилось так. Вакцины, наоборот, помогают человечеству выжить. Всегда вы можете по кривой, вот посмотреть по кривой, как росло население планеты Земля и как росла продолжительность жизни на Земле. И вы удивитесь, что раньше 30 лет – это хорошо, а сейчас 30 лет – это еще молодой. Ну, 30 лет пожить хорошо раньше. Младенческая смертность была в сотни раз выше. В сотни, не там в десятки даже, а в сотни раз выше. Сейчас вытягивают, вон я новость читал вчера, с 400 граммов, 400 граммов ребенок, то есть вот настолько недоношенный, вот, вытягивают врачи. И я вчера читал историю про девочку, которой уже, по-моему, 5 или 7 лет, ее вот как раз вот с такого веса вытянули. 10.30 новости. Здесь 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Слушайте, мне просто стало интересно, а как там этот депутат Шатунова пел? Шатунов же оренбургский, и мне хотелось понять, кого там высмеивает Ургант. Добавь звука, Оксана. Врубай! Врубай. А, он под плюс поет просто. Ну, что сказать, люди стоят, бабушкам нравится, все снимают на телефон. У каждой бабушки по смартфону, кстати, обратите внимание. Да, и значит, Ургант это высмеял, да? Ну, то есть, благоустроил он район или не благоустроил? Ну, понятно. А Иван это высмеял, когда уже переболел, не привившись коронавирусом, а до этого ходил непривитый по Останкино, или нет? Дмитрий Хрусталев, говорят, тоже высмеял. Это вот тот, кто два слова обычно говорит, и используется как груша для битья Иваном Андреевичем. А Дмитрий Хрусталев расскажет нам историю о том, как его останавливали на автомобиле, и он отказался пройти тест на наркотики. А Дмитрий нам расскажет интересную историю о том, почему у него вдруг в определенный момент, когда он был на каких-то гастролях или поездке, случилось что-то, что его приходилось там выводить из какой-то комы примерно. Вот. Мне просто тоже интересно. Я не за Ионина. Ионин прославился тем, что он в одной из поездок решил из пистолета стрелять вот, в воздух. Ну, такой странный человек. Некоторые говорят, что, возможно, он еще и пьяный был в этот момент. Ну, не знаю. Ну, вот которые высмеивают. Они как бы себя не хотят высмеять в этом смысле. Да? Это молодцы, молодцы. Мне это нравится. Все такие умные. Вот. А вы такой, куда же идут деньги благоустроить район? В дома ваши огромные и в машины ваши непомерно дорогие и костюмы пошли деньги. В детей ваших, которые учатся за рубежом, деньги пошли. С тех корпоративов, которые вы ведете у депутатов, ну, может быть, не Иониных, но других депутатов. Чего вы там это изображаете-то, кривляетесь? Ну что, не ведете корпоративов, что ли? Меня это так всегда забавляет. Такая интересная игра, когда одни других типа критикуют. Так вы живете на их деньги, чего вы их критикуете? Или вы договорились попиариться? Ну ладно тогда. В Петербурге он в коме был, в Сестрорецк ехал, пишет Григорий. Да, вот так и не объяснили нам, что за причина-то была. Что-то со здоровьем. А он что со здоровьем? И так и не объяснили, что же он с полицейскими-то в баночку-то не пописывал, когда его попросили. Убежал. Помните такую историю или не помните? Или только у меня память хорошая? Хрусталев неоднократно шутил над собой по этому поводу. Какой молодец Хрусталев, правда, Юрий? Правда? Я тоже готов пошутить по этому поводу над всеми. Кстати... По поводу Дудя, его же все там расследуют или не расследуют, Лига безопасного интернета, там, значит, была ли у него пропаганда наркотиков или нет,
Ну, я решил посмотреть. Ну, ребята там через выпуск, во-первых. А во-вторых, слушайте, никто не задался вопросом, Юрий будет дуть, это о чем? Ну, серьезно, давайте начнем с этого. Так, по-простому. Короче, молодое поколение. Вот. Я просто не верил, что... Как бы, я знал, но не думал, что разгул настолько жесткий. И мне сделали подборочку всяких разных песен, рэперов и прочих. Если хотите, я вам завтра принесу в эфир, просто их по очереди повключаю, там ссылочки эти. Ну, там вообще просто... Там вдыхает пыль космоса и летит, и ему все равно. Ну, а все тексты просто напропалую. Это по поводу пропагандирует кто-то или нет чего-то. Вон, сегодня читаю, Reddit есть такой. Reddit. Там выпущены новые кроссовки со специальным кармашком для того, чтобы носить сладости. Ой-ой-ой, ребята, сладости вы будете недолго носить с такими подходами, вот, там точка, Юрий будет дуть, пишет Панк, да-да, точка, я понял, да, конечно, ведь нет никакой здесь метафоры, здесь же нет никакого намека, это же так просто, игра слов, а все остальные не догадались. Короче, ладно, я все понял, я не докапываюсь, никого в тюрьму сажать не собираюсь, но хочу сказать, что если вдруг Лига безопасного интернета, как они там называются, реально начнут проверять интернет на пропаганду наркотиков, у них не хватит ни рук, ни времени, ни сил, ни денег, ничего вообще для того, чтобы все запретить, что пропагандируют сегодня в Рунете наркотики, потому что это через одного просто лупят и все. Актеры, музыканты, блогеры, какие-то сайты, все что угодно, все через одного просто рекламируют наркоту. И потом шутят, в КВН даже шутят, господи, Comedy Club через одну шутку, через одну наркота звучит. Ладно, чего вы, давайте уже перестанем делать странный вид. Давайте либо уже всех, наконец-то, этих людей посадим, либо уже я не знаю что. Как-то это надо решать, но всех, наверное, их не посадить, потому что, я не знаю, придется сажать и тех, кто сажает. Вспоминаются истории с правоохранительными органами, когда там... Помните, это давно было, несколько лет назад, какие-то в ФСКНщики с передозом где-то в лесу их, что ли, нашли. Помните, если я не ошибаюсь. Что-то подобное было. Метафоры не подпадают под закон, пишет Александр. Я понял, Александр. Метафоры не подпадают. Ну, тогда все ясно. Тогда давайте и мы будем... Метафоры же можно использовать во всем. Метафоры можно использовать в теме наркотиков, правильно? Алкоголя. Вот. Может быть, и педофилы у нас сейчас начнут как-нибудь метафорически выражать свои желания в массы, нести их. Вот. Метафора. Вот Мохов, маньяк Скопинский, в интервью Собчак метафорически говорил, надо бы заняться девчонками, что-то они не рожают больше. Метафора, ну, заняться это как? Может, по-моему, поговорить он хочет, наверное, да? Вы давайте мне здесь это, по ушам, не надо ездить про метафоры, что это никак, это, ну, метафора, он не это имел в виду. Вот эта вот двоякость, вот эта двуличность, вот это вот, вот этот подход, когда я вас всех обманул, на самом деле нет, ну, как раз и характеризует человека как гниль поганую, ну, если честно. То есть, ну я же ничего не нарушил по закону. Ну ладно, допустим, ты ничего не нарушил по закону. Ну ты же понимаешь, что ты делаешь. Посыл-то твой понятен. Но вы не сможете это доказать в суде. Ну в суде не сможем, нет. Но давай будем так откровенны. Мы сами для себя в голове пометочку сделали. Конкретно насчет тебя. Какой ты персонаж. То есть для тебя исполнение закона – это буквальное вот это вот следование этому закону, правильно? Личных каких-то мотивов внутренних в тебе не присутствует, значит, да? Ты просто ищешь, как обойти закон. Ну, ищи дальше. Мохова на принудиловку. По Мохову есть новость одна, я вам хочу сказать, важная. Полиция попросила суд запретить Скопинскому маньяку общаться в интернете, а также посещать бары и кафе. Рассмотрение иска назначено на 15 апреля. Сейчас смотрим. 15 апреля – это следующий четверг, то есть через неделю будет рассматриваться иск. Возвращаясь к внешнеполитическим заявлениям, Лавров сегодня жжет по-настоящему.
Цитата. «США проводят против Москвы тупую линию». Сергей Викторович, респект. Вот это мне уже нравится. Это да, это заголовок. Это хайп. Мощно. Еще интересный опрос от РИА Новостей. Увидел, себе забрал в телегу. 51% украинцев говорят дома по-русски, показал опрос социального мониторинга. 24,4% только или в основном по-русски. Еще 26,9% одинаково часто и по-русски, и по-украински. 48,6% используют только или преимущественно украинский. Ну, все понятно. 50 на 50, да? Вот. Все понятно. До 70, пишет Юч. Ну, Юч, ну, вы понимаете, когда проводится опрос, люди иногда могут чуть-чуть не так говорить, как нужно. Точнее так, могут говорить так, как нужно сказать, потому что они могут побаиваться, что если они скажут так, как есть, это кого-то не устроит. А людям проблемы не нужны. Людям хочется спокойно жить. Хоть на Украине, хоть в России, хоть в Белоруссии, хоть в США, хоть где. Простым людям хочется спокойно жить, чтобы не надо было никуда идти, ни с кем воевать, никаких проблем не было, никакие вооруженные люди к тебе не приходили, ничего не требовали от тебя и все такое. Согласен, пишет Юч. Вот я и думаю, Юч, что вы правы. Исправься, пишет Макс. Не тупую, а тупиковую. Извините, я даю цитату по Russia Today. США проводят... А, нет, не Russia Today, секунду, исправляюсь. Это РИА Новости. США проводят против Москвы тупую линию. Либо РИА Новости ошиблись, либо я не знаю. Вот РИА Новости, я их телеграм-канал читаю. Лавров, двоеточие, США проводят против Москвы тупую линию. Не знаю. Либо претензия к РИА Новостям. Давайте посмотрим, что другие пишут. А другие этого не пишут. Другие это не пишут. Ладно, давайте посмотрим, что у нас ТАСС дает по этому поводу. А, нет, Лавров указал на безрезультатность санкционной политики Вашингтона по отношению к Москве и назвал этот подход тупиковым и тупым. Все, то есть это прямая цитата, даже специально в кавычках выделяет ТАСС. То есть это вот лично мнение министра иностранных дел. Россия будет отвечать на новые санкции, она не приносит никакого результата, видимо, политика, да, их, да, тупиковая линия не приносит результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились. США их союзники ненадежные партнеры, Москва не может зависеть от их настроений, подчеркнул Лавров. Ну и правильно все сказал. Эдвард Билл прокомментировал ДТП на Садовом кольце. Боже мой. Ну давайте сейчас мы это в... В срочном порядке посмотрим, что там Эдвард Билл у нас прокомментировал. Сейчас. Хочу так запустить, чтобы звук был хороший. Секундочку, мне надо. Мы еще не научились запускать с моего компьютера звук. Поэтому когда-нибудь, лет через 10, мы научимся, и тогда уже все у нас с вами получится. Так, ничего у нас с вами не получается, дорогие друзья. Ладно, сейчас я сделаю финт ушами. Вот. И все у нас с вами получится. Так. 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 Все зависло. К чертовой матери все зависло. Да что ж ты будешь делать? Вот почему это нельзя сделать удобно? Скажите, пожалуйста. Я не понимаю. Так, ладно. Вот так. Вот так. Вставляйся, скотина. Вставляйся. Умею, да, держать интригу? Есть, погнали.
Нет. Сейчас не получается уже все. Сейчас очень много проблем, и надо решать их с потерпевшей Марией.
А ты будешь оказывать, да, ей помощь?
Мы этим и занимаемся в первую очередь.
А что будешь делать?
Все, что в моих силах. Все силы бросаем на Марию сейчас, чтобы она максимально быстро восстановилась.
А ты сейчас к ней поедешь?
Я не могу с ней встречаться, мы едем с ее представителями встречаться. Все силы бросаем туда.
А деньгами, да, будешь помогать?
Всем, чем только могу. Вот мы на продажу, и мы шли, обсуждали продажу всех моих машин.
А это сколько примерно денег?
Может, до 5 дойти. И все это надо отдавать.
А как так получилось, что выскочил на встречку?
Такой вопрос.
Я сам до сих пор не понимаю, как это получилось, честно скажу. Если бы можно было изменить все, мы бы поменяли.
Там как у тебя, машина просто занесла?
Ее не заносило.
А со скоростью с какой примерно ехал?
Может, 80-90, примерно с такой скоростью. Если бы было бы еще больше, от меня бы тоже ничего не осталось. Но если была возможность, я бы поменялся с ними.
А кто тебя подрезал?
Митсубиси.
Все. Ну, такое комментирование. Ну, лицо у него, конечно, потерянное, надо сказать. Ну, видимо, испугался действительно ситуации. Он не выглядит таким уж каким-то дерзким, бравым и что-то подобное. Ну, такое комментирование. Здесь, я думаю, добавить-то нечего особо, да? Или вы хотите как-то что-то высказаться по этому поводу? 7373948. Все силы надо бросить на правду, пишет 70-й. Надо было гнать сильнее, что ли, пишет email. 80 по Садовому, это поток идет. 78. Как у него 80-то, пишет Валерий. Вы видели ролик с недавним самострелом солдат-срочник в СУ? Нет, не видел. Павел, пришлите мне, пожалуйста, посмотрю. Мы сейчас немножко на другую тему говорим. Простите, пожалуйста. Прокурор запросил 2 года для Билла, пишет email. Проси новый айфон на нужды редакции. Я починил свой айфон, здесь не в айфоне дело, здесь дело в, так скажем, коннекте между моим компьютером и компьютером радиостанции. Мне, чтобы вывести звук хорошо, нужно перекинуть из одного компа в другой. Но я попрошу потом кое-что сделать, но это потом. Это я буду техников наших просить. Ну, они просто сделали джек и все. И чтобы можно было его воткнуть и из своего компа включать. На самом деле, Эдвард неплохой парень, пишет Микаэль Сергеевич. Он животным бездомным помогает, бабулям. 18-м, 9 мая около 1 000 000 раздал пенсионерам. Микаэль, давайте так. Я знаю, что любой человек, он может быть и плохим, и хорошим одновременно. Да, это никак не должно влиять на тот факт, который произошел. Все. Вот конкретно здесь... И конкретно за это человек должен понести наказание. Потому что как водитель, он человек плохой. Он плохой. Он ведет себя неправильно, как водитель. Вот и все. Вот. Даже если он гладил кошечек, ходил по улице, там, помогал собачкам, такой сердобольный и милосердный. Вот. Конкретно как водитель, он сумасшедший, безбашенный убийца, по факту. Ну, вот ему повезло просто, очень сильно повезло. Да? Но он потенциальный убийца каждую секунду. Каждый из нас, кто за рулем, потенциальный убийца. Потому что мы едем на чем-то, да, движемся на чем-то с довольно внушительной скоростью, а это что-то весит 1,5-2 тонны, например. Да, вот эта металлическая какая-то бандура, на которой мы едем. И мы должны понимать, что это все очень и очень и очень серьезно, когда мы садимся за руль, что это не шутка. И в любой момент может ситуация измениться, да, вот. Как ты вот вылетел? Я не понял, как я вылетел. Я охотно верю, что он реально не понял, как он вылетел. Охотно верю. В этом-то весь и смысл, что ты можешь, тебе кажется, что ты что-то контролируешь, что ни черта не контролируешь, ты просто на 2-тонной тачке несешься и все. А у нее, извините, там, сколько, базово даже, 600 лошадей, 610, по-моему, или 605 у РС-ки 6. Ну, это машина убийства на самом деле. И водителей, и всех окружающих. Очень нужно серьезными навыками обладать, чтобы этим автомобилем управлять. Это во-первых. Во-вторых, если ты им хочешь управлять и реализовать его возможности, то это не в городе, конечно. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Виктор.
Да.
Я думаю, что здесь виноват не только Билл.
А кто еще?
Естественно, виноват. Я думаю, что в первую очередь прокурор должен попросить 5 лет. Не условно, это начальнику ГАИ города Москвы. Если у человека 500 штрафов, ну, куда милиция смотрит? То, ну, кто отвечает за безопасность на дороге? Билл? Нет.
Ну, слушайте, я понял, вы, наверное, поклонник Варламова. Вот вы мне скажите, ну, вот нет, у человека 500... Давайте, прямо. У человека 500 штрафов. Какое по закону ему за это наказание предусмотрено?
Он должен сидеть.
Нет такого закона.
Нет, тогда он должен их платить.
Не-не-не, подождите. Такого закона нет. И начальник ГИБДД не может применять тот закон, которого нет.
Если ездит машина по дорогам Москвы с 500 штрафами, ну, это же неправильно.
Это неправильно. Но все. Начальник ГИБДД, это что с этим может сделать? Объясните мне.
Он должен своих подчиненных
и
напрягать.
Ну, напряг, дальше.
А он не напряг. Если
допустим,
у человека 500 штрафов, он дальше...
ГИБДД собирает штрафы или нет? Ну, вы вообще, что ли, ну, не в информации? Ну, это невозможно же. Ну, кто забирает штрафы неоплаченные? Федеральная служба судебных приставов. Какого черта вообще ГИБДД собирать эти штрафы? Что может сделать с ним ГИБДД? Остановить его, окей, выписать штраф, окей, все, еще штраф, еще штраф, еще штраф. Ну и что они могут сделать? Закона-то нет у нас, который позволяет людям там за многие нарушения множественные давать срок. И ГИБДД не пишет законы у нас, ГИБДД у нас исполняет их. Пишут законы в Государственной Думе. Правильно? Правильно. Так какого черта ГИБДД-то здесь? Ну, что они будут делать? Будут останавливать, нюхать, брать взятки будут у него. Я не знаю, что они там еще будут делать. Выписывать дополнительные штрафы. Лишат водительского удостоверения. Будет ездить без водительского удостоверения. Это новинка для вас, вот для всех. Вот скажите мне, это новинка. Вот правда, ходим по кругу. Дать 5 лет начальнику ГАИ. Вот как хорошо, что вы не во власти. Потому что вы не можете вообще даже... Вы не понимаете, кто пишет законы. Вы не понимаете, кто собирает штрафы. Вы не понимаете, кто выносит решения. Вы не знаете, что такое суд. Вы не знаете, судебные приставы, вы не знаете, что такое Государственная Дума, вы не знаете, чем заниматься должно ГИБДД. Это просто поразительно. Хорошо, что вы никогда ничем не будете руководить. Потому что если бы чем-то руководили, у вас бы садились вообще не те люди. Я честно вот скажу. Вы не судья, это точно. Это прям замечательно. Я поражен. Я понимаю. Давайте так. Чтобы вы не обижались на меня. Я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю ваше негодование. Как так может быть? Как так может быть? Но для того, чтобы такого не было, мы уже обсуждали это 10 тысяч раз. Там менять нужно законодательную базу, менять нужно много чего еще, да? Там, товарищ Жезлом этого не делает. Товарищ Жезлом останавливает и в соответствии с законом либо выписывает штраф, либо без соответствия с законом берет взятку. Все. Ничего он больше не делает. Водительское удостоверение у вас отнимает не сотрудник ГИБДД, а суд. По решению суда у вас отнимают водительское удостоверение. Сотрудник ГИБДД фиксирует нарушение. Точка. Все. Он как камера, только не камера. Живой. А это вот нарушил. А ты, у этого алкоголь был. А этот быстро ехал. А этот не там-то припарковал. И то за парковками другие следят. Сотрудник ГИБДД, вот когда вы увидите, вы поймите, это просто камера, но не камера. Это живой человек, как там камера. Ну что его отличает от камеры, с ним можно договориться, с камерой вы не договоритесь. Все, то есть, что он может сделать? Стрелять ему в лоб, что ли, этому Эдварду Биллу и подобным ему? Ну нет, конечно. Просто нужно ограничивать скорость в городах до 40-50, пишет Георгий. До 30 ограничить, какая разница, он едет с превышением в 3-4 раза, если хочет. У него есть желание, он превышает. Ну что, ну серьезно. Какая разница, какое у вас ограничение? Я буду соблюдать ограничение. Я, кстати, не против, чтобы в городе ограничение было 40. Вообще легко. И я против вилки в плюс 20. Пусть будет 60 в городе, но плюс 20 уберите. Я знаю, что я буду добираться из точки А в точку Б с той же самой, такой же промежуток времени. Ни быстрее, ни медленнее. Вопрос там 10 секунд, плюс-минус. Потому что светофоры все равно всех уравновешивают. Ничего ты с этим не сделаешь. Либо пробка, в которую ты упираешься. Едешь ты все равно одно и то же время. Потому что средняя твоя скорость на машине вот по городу, сколько там, 15 км в час, 20 км в час. Не больше. Вот и все. То есть можно 20 ехать, все равно приедешь за то же самое время. Что самое удивительное. Никто этого такое ощущение не понимает. Вот когда я начинаю эту тему обсуждать, с кем-то люди меня не понимают. Он говорит, мне нужно быстрее. Да не будет быстрее. Вот я сегодня ехал, передо мной петлял Ford Ranger, он что ли называется, такой пикап. Ну вот каждый светофор, он стартует, он перестраивается резко, заходит за одну машину, вот от меня уходит просто и все. Я еду реально 60. 60. Он прошел раз. Встал, что-то застрял там как-то между этими машинами. Я мимо 60 проезжаю. Опять смотрю в зеркале. Фу-фу, перестроение. Короче, он так и остался сзади. Я просто ехал в своей полосе, не перестраивался, ничего не делал. Ехал 60. Просто доезжаю, он на светофоре стоит. Трогаюсь 60, он уехал. Пропетлял, опять приезжаю, он на светофоре. Уже сзади меня стоит. Но это же, думаю, это же очевидно, за рулем дурак.
Ну, дурак, он не может даже вот просто ситуацию дорожную настолько отслеживать, что он не понимает, что он не обгоняет машины, а от них отстает. При этом создает проблемы для всех, петляет и петляет. Вот сегодня кто? Серый Ford Ranger, еще, кстати, наклейка 9 мая там на заднем стекле. Вот кто был? Вот не знаю, вдруг кто-то из наших слушателей. Ездишь как сумасшедший, серьезно, толку нет от этого. В итоге ехал медленнее меня, я ехал по правилам. Потому что это город, здесь светофоры, ничего ты не сделаешь, ты встанешь на этом светофоре, обгонишь меня максимум на 2 секунды по итогу, вот и все. Либо ты должен ехать сквозь светофор, а это уже такое нарушение, что можно, мама, не горюй, как попасть. Похлеще Эдварда Билла. 11:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.